понимаю, добрый вечер. Люди расположились здесь, чтобы получше стену видеть с надписями. Да? Это, значит, я вижу многие бумажки срученные еще. Давайте от этого как-то избавляться, потому что атмосфера вот домашняя, все в носках. Я забыл, что в носках поприличнее бы оделся. Вот, ну, давайте так к этому относиться. Я вообще не ожидал, что мы на стульях будем сидеть, поскольку тема у нас телесно-ориентированная же терапия. Вот, а стул, как вы понимаете, позволяет актуализировать только определенные части тела, которые вполне возможно к личности имеют менее, так скажем, близкое отношение, чем что-то другое. Вот, но это я говорю, чтобы громкость голоса немножко отрегулировать. Сложность нашей сегодняшней встречи вот в чем. Здесь очень разнородные люди сидят. То есть здесь я вижу людей, которые вообще в институте Бехтерева учились. Зачем они вообще сюда пришли? Потому что я так понимаю, что люди, которые там отучились, уже не нуждаются ни в каких лекциях. Они сами могут книжку прочитать, отфильтровать, выбросить, сходить на группу, оценить, что это такое. Есть люди, которые вообще впервые соприкасаются с Бехтеревской системой, которая у нас в России представляет так называемую официальную психотерапию. Ну что, значит, тогда тех людей, которые знают, о чем я буду говорить, я прошу прощения за длинный текст. А тех людей, которые впервые об этом слышат, я прошу прощения за короткий. Вот. Если у вас в связи с этим возникнут какие-то проблемы, то будете долечиваться в группе Никулина и Ишко. Ну, никуда без этой скучной части не деться. Нет сейчас человека, который знает, что такое психотерапия. Вернее, таких людей слишком много. И все они правы, потому что существует... А вы же идете на психотерапевтическую группу, я правильно понимаю? Поэтому я вынужден вам напомнить, что такое психотерапия, ну, в принципе. Ну, да. Мы сюда зачем вот сегодня пришли? Вот лично вы. Вот какая ваша цель, так глаголом?
Денег отдать, заплатить за курс, 50 рублей.
Неправильно. Мы пришли сюда лечиться. Потому что я вам рассказываю какие-то методические принципы. Вот, психообразование является могучим и специфическим фактором психотерапии. Есть метод психотерапии, который построится исключительно на психообразовании. Он применяется к родственникам серьезных пациентов, к неправильным пациентам. Это целый метод. И вы внутри этого метода расположены. Значит, вы лечитесь. Значит, я сейчас врач-психотерапевт, так получается, а вы пациент. Кивает. Ведь я же говорю полный бред. Вот. Вы смеетесь. Вот вы лично смеетесь. Да? Вы смеетесь, потому что вам смешно? Нет. Есть такой метод психотерапии, который называется смехотерапия. Значит, ну вот, даже есть великие психотерапевты там, и я, мне повезло у них свое время лечиться и учиться. Значит, соответственно, вы занимаетесь смехотерапией. Я с вами занимаюсь смехотерапией. Я врач-смехотерапевт, ну или психотерапевт, а вы моя пациентка. Согласны? А вот она не согласна, там, допустим. Ну, ничего страшного. Она не согласна, это замечательно. Значит, мы эффективно с ней работаем, потому что есть провокативная психотерапия. Я врач, могучий лечебный провокатор, и она моя пациентка, которая меняет свою личность, не соглашаясь со мной. Ну и так далее и тому подобное. Я могу километры текста сейчас говорить на эту тему. Кто-то заскучает и уснет прекрасно. Гипноз, сонная терапия есть. А ведь не все из вас люди порядочные. Я уверен, что кто-то для храбрости там наркотерапия. И такой метод психотерапии есть. Вы вот видели, я читал бумажку перед вами сегодня. Это библиотерапия. Песочная терапия есть, кинотерапия есть. В общем, куда ни бросим взгляд, все это психотерапия. Вас эта мысль не настораживает? Что-то тут не так. Что под руку не попадется вообще в культуре человеческой, все можно использовать в лечебных целях. Значит, надо какой-то порядок наводить, иначе смотрите, что получится. Вот, допустим, я вам приведу такой пример. Очень часто нас в институте Бехтерева, нам пишут письма, мы вынуждены отвечать, вот пациент, параноидная форма шизофрении, нестойкая ремиссия, он пошел к малограмотному какому-то психологу, который, не задавая ему личных вопросов, погрузил человека в глубокий транс, глубокий гипноз, или взял на телесно-ориентированную группу, после чего обострение эндогенного процесса, галлюцинации пошли, это реальные случаи, причем их много. Если мы вспомним, как вот, я по себе помню, я тогда еще врачом-психиатром был, мы же писали коллективные письма Кашпировского, помните? Да? Так у нас поток пациентов от этого был. Значит, и родственники пациента, это реальный случай, Санкт-Петербург, 4 года назад, подали на психолога в суд, сказали, тебе обратились за помощью, ты не разобрался, в чем дело, загипнотизировал человека, в результате чего у него возникло обострение. Вот, экспертиза врачебная, мало того, я эту экспертизу тоже был одним из тех людей, который ее подписывал, мы так написали, да, это спровоцировало срыв. Значит, ну, психолог не очень пострадал, но по логике, с которой мы начали сегодняшнюю встречу, тогда родственники ведь могут подать на всех владельцев кинотеатров, современных кинотеатров. Смотрите, долгий свист, со всех сторон звук, темнота. Яркие, меняющиеся друг друга изображения, да еще 3D. А эти 5D кинотеатров, это что, не глубокий транс? Может у больного человека возникнуть обострение после похода в кинотеатр? Ну, после некоторых фильмов и у здорового, в общем, может. Значит, по этой логике кинотерапия же есть, ему неправильно подобрали метод и неправильно к нему применили. Вот, значит, с этим как-то надо разобраться. Принципиально, что придумали в мире для того, чтобы как-то навести порядок, чтобы судебных заседаний было немножко поменьше, да и обострений немножко поменьше. То есть первая договоренность. Вот если мы используем слово психотерапия, то имеется в виду профессиональное взаимодействие с человеком с лечебными целями. Услышали? Вот нет в кинотеатре лечебной цели, все взятые гладки. Вот психолог на судебном процессе, адвокат этого психолога, который судебный процесс был, он этим путем и пошел. Он говорит, у психолога не было лечебной цели. К нему пришел шизофреник. Он сказал, я хочу узнать, что у меня там в бессознательном содержится. Хочу для этого получить качественный гипноз. Он говорит, не ставил заказ, я хочу вылечить шизофрению. Он не говорил, что он больной человек. Он не говорил, что он хочет изменить, как говорят доктора, вы меня извините, я, к сожалению, доктор, изменить свое клиническое состояние. У него познавательная цель. Она принципиально не отличается от развлекательной цели. Я его развлек. Он в результате своего безответственного развлечения заболел, ну это же его дело, верно? Мы же не отвечаем с вами за всех дураков, которые вокруг нас ходят. Его спрашивают, почему вы не предупредили? Он показывает корочки, он говорит, видите, написано психолог-педагог. Вот будь я клинический психолог, кстати, здесь такие люди есть. Вот там бы на судебном заседании было бы немножко хуже. Это одна договоренность, профессиональное взаимодействие с лечебными целями. Вторая договоренность. Существует медицинская модель психотерапии, существует художественная модель психотерапии и существуют альтернативные модели психотерапии. Это все системы взаимодействия с живыми людьми, построенные в разных парадигмах. Медицинская система исходит из того, что есть люди нормальные и ненормальные, физические и психические. И задачей взаимодействия является приведение человека в относительную норму. И критерием эффективности служит исчезновение симптомов и синдромов. Художественная модель рассматривает психотерапевтическое взаимодействие как искусство. Мы можем вообще с вами оценить, художник вот правильно картину написал или неправильно. Мы можем оценить, нравится или не нравится. Людям нравится, значит, такой художественный психотерапевт имеет право на существование. Есть даже психотерапевтические мастерские во Франции, особенно распространены в крупных городах. У нас пока не очень, но, видимо, Форсайт в эту сторону начинает двигаться. Тогда это такой свободный художник, да, вот, психотерапия как искусство. Но есть альтернативные модели психотерапии, духовные, религиозные, мистические, иррациональные. Это альтернатива всему, что продиктовано здравым смыслом. Как альтернативный интеллект. То есть, смотрите, если первая модель, медицинская модель, она опирается скорее на разум, на логику. Вторая модель скорее на чувства, на эмоции. Третья модель альтернативная, она опирается, она что-то берет от художественной, но во многом опирается на веру. Я как врач не хочу критиковать методы психотерапии, основанные на верованиях, потому что существуют научные данные о неспецифический фактор психотерапии. Если больной человек верит, то, что этот белый кружочек, который он глотает, ему поможет, это имеет лечебное значение для данного больного человека. Чем сильнее верит, тем лучше. Чем ярче религиозно ориентированный шоумен, мотивирующий пациентов на получение помощи, тем он более хороший врач, тем он более эффективен. Так что вот такие модели есть. Какая из них лучше? Во многом это такой личностный вопрос. Продолжая провокативные методы к незаявленным пациентам, я бы сказал, что вообще-то это во многом зависит от уровня культуры, уровня образования человека и от уровня его интеллектуальных возможностей. Движение скорее идет в этом плане от мистики к медицинской модели. За кого психотерапия? Мы с вами договариваемся. Когда Александр спрашивал, о чем я вам должен сообщить сегодня, он говорит, ты не стесняйся, сообщай официальную точку зрения. Официальная точка зрения говорит, что психотерапия для больных людей. Вот такова официальная точка зрения. У нас официальную точку зрения представляет Институт Бехтерева и вся команда, которая там находится, Владимир Ильич Карвасарский, такие люди, которые нас поддерживают в других городах. И неофициальную точку зрения, она тоже в нашей стране существует. Так называемая психологическая модель психотерапии поддерживает профессор Макар, знакомая фамилия. ППЛ, мультимодальный подход к человеку. Он говорит, психотерапия для всех. Критерием успешности является повышение настроения. Извините, что я так вульгарно говорю, но если вы его тексты почитаете, вы со мной вынуждены будете согласиться. Два подхода к показаниям психотерапии. Куда вы идете? Группу телесно ориентированную. Что вы делаете с Мариной? Как это называется?
Это называется, например, телесно-ориентированная терапия, это уже
нет. Телесно-ориентированная терапия. Хорошо, телесно-ориентированная терапия. Александр, ответьте мне, это какой-то метод?
Моя фантазия, что это техника контакта.
Это какая-то техника.
Скорее. Употребляться можете
Мы об этом будем отдельно разговаривать. Понятно. Смотрите, я ему говорю метод, он мне отвечает техника. А перед тем, как он мне ответил, он вообще глубоко задумался. Это потому, что он честный человек. Я бы на его месте, будучи более наглым, ко мне пришел подросток один, Вячеслав, говорит, в чем смысл жизни? Я говорю, я отвечу. Только ты мне скажи, дай определение, что такое смысл и что такое жизнь. А потом я тебе скажу, в чем смысл жизни. Ушел, больше не возвращался, к сожалению. Чтобы у нас с вами эта история не повторилась, мы должны договориться о том, вообще, что такое метод, что такое методика, что такое техника, что такое форс. Как они друг к другу относятся. Это всего лишь навсего договоренность. Какова официальная точка зрения на весь этот набор терминологии? Там есть хорошее прогрессивное движение вперед. Сейчас мы говорим, а вы же люди немножко грамотные, все равно книжки читаете. Вы же понимаете, официально существует около 800 методов опробованных психотерапии, направленных на взрослых людей, и около 1200 направленных на детей. Я не знаю, почему такая разница. Но вот это реальный коллектив работал, причем из нескольких стран, пытались навести некий порядок. Когда мы жалуемся друг другу, мы говорим, методов психотерапии скоро будет столько же, сколько психотерапевтов. В реальности это уже так. Просто не все признаются. Будь Александр честным человеком, он бы сказал, я буду заниматься никулинотерапией. А вот, да? А вот, но поскольку кроме честности у него есть еще и скромность, да? Вот, он себе такого не позволяет. Ну это же беда. Вот, а каково нашим пациентам с вами, людям, которые обращаются на пол, как им с этим разобраться? А вот, это нам хорошо с вами шутить, мы люди с вами относительно психически здоровые. А больным людям трудно. А вот, тут ведь еще кое-что накладывается. А от кого вы узнаете, что жвачку жевать полезно? От рекламы. А кто оплачивает эту рекламу? Совершенно верно. Производитель жвачки говорит, жвачку жевать полезно. Парикмахер говорит, пора стричься. Верно ведь, да? А, значит, фарминдустрия двигает антидепрессанты. Значит, официальных 800 психотерапевтов, официальных, а на самом деле гораздо больше, говорят, вам нужна психотерапия. Здесь же возникают еще и некоторые этические вопросы. Вот поэтому нам надо как-то с вами попробовать какой-то путь найти. Вот какой путь предлагает официальная российская медицина сейчас. И на эту тему уже и документы существуют. Мы говорим, методов много. Но все эти методы мы делим на основные, вспомогательные. Медицинская модель психотерапии. Что такое основной метод психотерапии? Основной метод психотерапии – это такая психотерапия, с помощью которой, не прибегая к другим средствам, можно достичь редукции симптоматики человека с хорошим катамнезом. То есть через 6-8-год, 7 месяцев человек по-прежнему здоров. Услышим. Да? Но это же внешняя, ну, такая сторона дорогая. Ну, допустим, я придумал новый метод психотерапии, а каждый психотерапевт обязательно придумывает метод психотерапии. Ну, это гламурно, это почетно, обязательно дураком тебя будут считать, если никаких идей новых у тебя в голове нет. Вот я придумал этот метод, я прихожу к Борису Дмитриевичу Кровосарскому. Он официально по-прежнему главный психотерапевт, а неофициально там к Назырову я прихожу, говорю, вот я придумал. И с помощью этого метода я могу вылечить вот такое-то заболевание, целиком и полностью, без таблеток, без других психотерапевтических вмешательств. А что делать Назырову? Значит, исходя из того определения, которое мы дали основному методу, он скажет, давай, набирай группу пациентов. Лечи их. Мы их обследуем до, обследуем после, обследуем через 6 месяцев, обследуем через год. И возьмем группу других людей, так наука устроена, которых лечат другим методом психотерапии или не лечат вообще, также исследуем до, после и проверим. Ну, в свое время вот на этом нейролингвистическое программирование погорело в Соединенных Штатах. Почему у нас аналогистов много? Потому что там места нет. А нет, это как реальная же история. Они захотели получить федеральную лицензию, обратились в Национальную академию наук США. Говорит, у нас метод. Они говорят, у вас метод, давайте проверим. Как проверяли? Набрали 3 группы по 70 человек. Для них это достаточно по законодательству. И отправили на 3 дня 3 группы. Обследовали до. Выяснилось, что среди 70 человек там около 60% носителей невротической симптоматики. Ну прекрасно. И отправили их на 3 дня, ну как называется, семинар с погружением. У нас называется профилакторика, какой-то загород. Одни люди занимались НЛП, другие люди занимались гештальт-терапией, а третья это была группа, контрольная группа. Группа педагогов, уехавших на повышение квалификации. Да? Выяснилось, что эффективность абсолютно, значит, одинаковая, и через 6 месяцев основатели НЛП, значит, Гриндер и Бендлер проводили семинар, значит, с переводчиком на русском языке в городе Николаеве по НЛП. Вот первое проникновение НЛП. А еще через 3 месяца появились первые распечатки в Новосибирске. 2 книги «Трансформейшн» и «Черепахи так внизу». Значит, этого определения, что такое метод психотерапии, вот основной, я об этом говорю, ну, явно недостаточно. Назырову нужен инструмент, чтобы сказать, Вячеслав Викторович, давай сразу посмотрим, будем мы это исследовать или нет. Чтобы эксперименты на людях не ставить и деньги не тратить. Вот о чем мы договорились. Наверное, можно без всяких экспериментов предъявить какие-то требования к методу психотерапии для того, чтобы заподозрить, что он может оказаться основным. А вот, что это за требования? Ну, они основаны на здравом смысле. Вы придумали новый метод, вы приходите ко мне, я говорю, мне плохо. Вы, в принципе, когда я еще не пожаловался, должны понимать, с кем вы имеете дело. Как я устроен. Ну, здравый смысл подсказывает. Человек же не слепую работает. Правда? Это требование называется, в основном методе должна быть какая-то теория личности, на которой этот метод основан. Второе требование. Ну ладно, вы знаете, что у меня за личность. Да? Должны вы знать, Александр, как бы нужна мне помощь или не нужна? Ну, допустим, я прихожу и говорю вам, черт побери, от меня вчера ушла жена, увезла всю мебель, забрала все деньги, напоследок меня избила. Мне плакать хочется. Вот нужна в такой случае психотерапевтическая помощь? Или, может быть, стоит мне какие-то средства, время сэкономить, и я сам выберусь? Грубо говоря, я больной человек или здоровый? Это требование к основному методу называется теория нормы и патологии. То есть мало теории личности иметь. А вот нормальный человек или ненормальный? Нуждается он в посторонней помощи или нет? Но это еще не все. Значит, почему я ненормальный? Я к вам прихожу завтра. Александр, я всю ночь не спал, переживал, в каких я носках тут сижу. Значит, допустим. Исходя из того метода психотерапии, из той теории, которую вы придумали личность, вы мне должны сказать, нуждаюсь я в помощи при этой бессоннице или нет. И почему я всю ночь не спал? Он должен уметь ответить на этот вопрос. Ну, как вы думаете? Да? Это требование к методу называется, да, теория патологии, теория патогенеза. Какие механизмы делают человека страдающим? Почему он болеет? Соответственно, следующее требование, что нужно сделать для того, чтобы человек выздоровел? Что должно измениться, чтобы мы поняли, что человек выздоравливает? Как мы это увидим? Это я все перечисляю, там 12 критериев основного метода. Вот как мы увидим, что мы работаем правильно? А потом опять-таки, вот смотрите, значит, приходит ко мне, допустим, Рената, говорит: Вячеслав Викторович, мне плохо. Значит, Рената говорит: не беспокойся, я лучший ученик Хамида Пизишкяна, вот, любимый. С каждым днем тебе будет становиться лучше, лучше и лучше. И главное, ко мне ходи. Она знает, что с ней будет происходить. Приходит она ко мне через месяц, говорит: у меня все хуже, хуже. Я звоню Хамиду Пизишкяну, говорю: Хамид, вот я учился, а они сказали, он говорит: плохо работаешь. Плохо работаешь. Вот. Ну, даже Рената может прийти ко мне и сказать: у меня есть подозрение, что где-то там вот какие-то две фигушки друг с другом сталкиваются. Но Рената так не скажет, она человек грамотный, она скажет, что есть косвенные феноменологические проявления внутриличностного конфликта, которые, на мой взгляд, я частично не осознаю. Я нуждаюсь в анализе своей личности. Я нуждаюсь в инсайте. Инсайт у меня есть, инсайт есть. Вот еще в каком-то инсайте нуждаюсь. Я говорю: Ренат, не беспокойся, я тебе помогу. Я любимый ученик, значит, вот Мурзенко, допустим, вот, или Егорова, или Решетникова. Но предупреждаю, с каждым днем, пока ты ко мне будешь ходить, тебе будет все хуже, хуже и хуже, и только потом, да, будет лучше. Я делаю прогноз такой. Она приходит ко мне через месяц, говорит: там все лучше, лучше, лучше. Я звоню профессору Егору, говорю: вот я ваш любимый ученик, она месяц ко мне ходит, все хихоньки-пихоньки. Он говорит: плохо работаешь. Да? Это требование называется теория терапевтического процесса. Что и в какой последовательности должно происходить, когда человек меняется от ненормальности к нормальности. Гуманистическое направление психотерапии от несчастья к счастью, от страдания к гармонии. Вот. Ну, есть и другие там еще требования, более мелкие. Но смотрите, у Лазарева появляется некий инструмент, не проводя исследования, он говорит: вот это основной метод психотерапии, мы его будем рекомендовать, им можно лечиться. Вот не только телесно-ориентированную терапию, давайте сразу, все равно соприкасались, люди рубированы, а терапия. Основной метод психотерапии? Однозначно нет. Ну, какая там, к черту, теория личности? Вот, ну черт, это личное слово. Может быть. Да не может быть, а однозначно. Психоанализ и классические, и юнгианские, и адлерианские формы являются основными методами психотерапии. У них строго очерченная доказанная эффективность, она не очень большая. Вот у хороших аналитиков приближается там, к 30-32%, но это неплохо. Это неплохо. Вот, Гава пишет, что это вообще максимальная эффективность любого метода психотерапии. Там, треть. Вот, психоанализ – основной метод. Психодрама – основной метод психотерапии. А? Конечно, вспомогательный, потому что там нет единой теории личности. Там есть много различных подходов, так же, как в арт-терапии, много личностных особенностей. Вспомогательный. Телесно ориентированная терапия. Давайте попробуем пофантазировать. Она однозначно не может быть основным методом психотерапии, но иначе вы тогда должны ставить там амбициозную цель. Вы должны создать... Ведь смотрите, психоаналитикам проще. Вот Фрейд, он же работал психологическими средствами. Ему надо было создать теорию личности. Или теорию идеального функционирования человека. Или функционирования человека в идеальной сфере. Он это сделал. А вот ему проще. А, значит, мне как врачу бывшему, вот у меня первая специальность, врач-токсиколог была. А мне как токсикологу тоже очень просто было. Мне надо было иметь научные данные, как устроен организм человека. А телесно-ориентированному терапевту, какая ему теория нужна? А, объединяющая и то, и другое. Все вместе. Единая теория человека. Наверное, когда-нибудь это состоится и появится основной метод телесно-ориентированной терапии какой-то. Пока, значит, движение в эту сторону идет, но, значит, конечно, мы относимся к этому как к вспомогательному методу. Значит, не надо думать, что вспомогательный метод – это метод мелкий. Мелкий. Да? Вот приведу пример, ну, на примере арт-терапии, да, что это хуже, чем основной. Вот арт-терапия, вспомогательный метод. Рождалась арт-терапия, каждый метод психотерапии вокруг кого-нибудь рождался. Вокруг каких-то пациентов, либо вокруг каких-то больных психотерапевтов. Там, или, ну, слово больных – это некорректное слово, да? Ярких. Вот арт-терапия рождалась вокруг очень добрых художников и очень больных людей, шизофреников. Причем не просто шизофреников, а шизофреников, на которых психиатры махнули рукой, на шизофреников стигматизированных, на шизофреников в дефекте. Им хотелось как-то помочь. И выяснилось, что арт-терапия меняет их клиническое состояние. И вот вы приедете, мы сотрудничали уже который год с больницей Кащенко здесь в Гатчине. Они двигаются к тому, чтобы 100% их пациентов получали арт-терапевтическую помощь. И они при этом уверены, что всем людям, которые ее получат, будет лучше. Будет лучше. Они уверены, что сократятся сроки госпитализации, повысится качество жизни, уменьшится себестоимость лечения, и даже таблеток эти люди будут пить меньше. И есть тому научные данные. Теперь представим себе, что в ту же больницу Кащенко приходит грамотный психоаналитик. Вот у него-то основной метод. У него-то не вспомогательный какой-нибудь, а у него теория личности есть. У него даже теория шизофрении отдельно есть. И у Фрейда есть, и у Юнга, и у всех психоаналитиков. Удержится он в этой больнице? Я вам говорю о шизофрениках только для одной цели – о доброте душевной, да, чтобы не говорить о вас. Потому что у вас та же самая ситуация. Основной метод терапии имеет 30% эффективность. И в лучшем случае некоторые методы значит, бесполезны в 70% случаев по отношению к пациентам с неврозами, по отношению к пациентам с психологическими проблемами и так далее. А в некоторых случаях и вредят. Вот зачем далеко ходить? Значит, в декабре я остался с пациенткой, она не шизофреничка, она не больная раком. У нее обычный невроз. А вот другое дело, что заболела она этим неврозом в 18 лет, была психотравмирующая ситуация, у нее были особенности личности, внутриличностный конфликт, появилась симптоматика. Мама у нее такой религиозно настроенный психоаналитик, такие тоже есть. Мама говорит, тебе нужен психоаналитик. Вот у меня подруга, иди к ней. Она пошла к ней, говорит, подруга легла на кушеточку, начала анализироваться. Через 3 года приходит мама и говорит, мама, мне все хуже и хуже. Она говорит, ничего страшного. Фрейд писал, что это многие годы могут пройти, пока человек себя проанализирует. И вообще в аналитической литературе существует указание на то, что 15-летний анализ есть успешный. Подождем. 21 год. Да? Вот. Только это все, понимаете, вот не так по-человечески звучит в литературе. Это все научно обосновывается, логически выстраивается. И когда читаешь текст, ну думаешь, ну всем надо идти на психоанализ. Ведь любой автор текста, он претендует на то, что он меняет вселенную целиком и полностью. Все ко мне. Вот. Ко мне-то эта девушка обратилась после госпитализации на 9-м отделении в институте Бехтерева после суицидальной попытки. С диагнозом, там дифференциальная диагностика была уже. У нас нет времени для медицинского образования с вами. Между невротическим развитием и психопатией. Ей было к тому времени 29 или 30 лет. Вот что такое основной метод психотерапии? Просто она оказалась в тех 70%. Невроз — это ведь как вот метафора стоматологическая помогает. Старые стоматологи говорили человеку, который болит зуб. Что ему говорили? Запомни. Зуб сам болеть не перестанет. Невроз тоже самое. Сам зуб болеть не перестанет. Он либо боль пройдет, но зуб исчезнет. Сценарий деградации. Либо у вас 2 варианта. Получаете профессиональную помощь или самостоятельно меняете свою жизнь. Но невозможно не менять свою жизнь, не получить помощь и надеяться, что невротическая симптоматика уйдет. Научные данные. Так что взаимоотношения между вспомогательными и основными методами не очень простые в профессиональном мире. Вот. И в этом плане люди, которые специализируются на вспомогательных методах психотерапии, в чем-то более гуманны, в чем-то более этичны, в чем-то гораздо более безопасны, чем доктора. Вот. Это, знаете, можно сравнить вот грубая метафора. Иногда на нее обижаются, а мне она кажется очень хорошей. Вот в стационаре есть врач-хирург, есть врач приемного покоя, который следит за тем, чтобы пациента накормили, переодели в чистое и помыли. Так вот, если сравнить их эффективность, врач в приемном покое, он 100% эффективен. Он всем помогает. Он в любом случае полезен. А хирург еще черт знает. Может, у него руки трясутся, может, ему не то отрежет, или вот, и нужна ли здесь была операция. А кушать всем хочется. Это что касается методов. Отдельное действие профессиональное, направленное на какие-либо изменения, сиюминутные, называется либо методикой, либо техникой. Это синоним. Ну и, наконец, последний пункт у нас в скучной части. Это о противопоказаниях психотерапии. Есть 2 источника противопоказаний. Первый источник противопоказаний. Дальнейшее неоказание помощи приведет к ухудшению состояния. Например, человек болеет раком. Ну, он сказал, съездил к бабушке. Вот бабушка ему сказала, слушай, тебе надо помолиться. А вот он приезжает к священнику, и такие священники у нас есть, в том числе и в Ленобласти, это я все документальные случаи вам рассказываю. А священник говорит, значит, ну молиться так молиться. Это же как надо верить в Бога, он ей говорит, чтобы рак прошел. Очень сильно. А ты еще параллельно к докторам ходишь, а не только в церковь. Ты что, сомневаешься в Божьей силе? Он говорит, ну да. Получается, что так. Плюнула на докторов и ушла в монастырь, где от опухоли головного мозга и погибла. Вот. В таком случае эта молитва ей противопоказана. Это не оказание помощи. Тогда для того, чтобы понять, показано человеку или противопоказано что-то, прежде всего мы должны исследовать самого человека. Вот у Александра и Марины такая проблема стоит. У них нет ни времени, ни инструмента для исследования всех вас, чтобы понять, противопоказано вам то, что вы будете делать, или не противопоказано. А вдруг поводом вашего прихода на книжную группу является какая-то такая жалоба, которая требует вас срочно госпитализировать. Иначе вы посидите на этой группе, помощи не получите, а через 2-3 месяца, значит, эта жалоба будет развиваться во что-то худшее. Второй источник противопоказаний. Само содержание взаимодействия с человеком обязательно в этом человеке приводит к каким-либо изменениям. Иногда сильным, иногда слабым. В том случае, если изменения в результате взаимодействия очень амплитудные, вот по амплитуде, я говорю, да вот такое, мы говорим, техника сильная, да, или техника не является нейтральной. Ну, я о методе так же говорю. Это может повредить. Вот здесь можно сравнить с лекарством. Вот мне как врачу это сравнение очень близко. Вот вы, многие же читают, когда покупают таблетки, аннотации, которые в коробочках лежат, правда? Вот, а в аннотациях обязательно заканчивается побочный эффект. Верно? И фактически в каждом лекарстве не есть. Самое интересное. В мире фармакотерапии есть 2 типа веществ. Одни называются лекарства, другие называются биодобавки. Правда? Вот там, где лекарства, обязательно побочные эффекты есть. А там, где биодобавки, их обязательно нет. Услышали? Чем вы предпочтете лечиться? А? Слушай, да, если у вас цель изменится, конечно, лекарство. Но там есть побочные эффекты. Почему? Потому что это вещество вызывает большие изменения, чем биодобавка. То то же самое и с психологически ориентированными, и телесно ориентированными, физикально ориентированными, физкультурно ориентированными методами. К сожалению, телесно ориентированная терапия относится к лекарствам. Смотрите, парадокс. Основным методом не является, а лекарством является. То есть это сильное взаимодействие между людьми, со всеми вытекающими. Вы пойдете на группу телесно ориентированную, будут побочные эффекты. Может быть, не у всех. Да? Но побочные эффекты возможны. Причем, чем сильнее лекарство будет действовать, тем более выражены будут побочные эффекты. Значит, это может и повредить.
Побочные эффекты обязательно не обязательно, правда?
Не обязательно.
Может,
как вам сказать, вот основной побочный эффект телесно-ориентированной терапии, вот плюс или минус. Значит, я выезжал сегодня, значит, из Бекерики сюда на машине, значит, нашел нашу балку, и вот, видимо, пациент какой-то его вышел погулять, причем я подозреваю, из очень серьезного отделения вышел погулять, я подозреваю, что без разрешения, судя по одежде, и вот, он на этом шлагбауме висит, охранник на кнопку жмет, чтобы меня выпустить, а шлагбаум дергается, это сегодняшний случай, а вот, но не поднимается, а он животом на него лег и хохочет. Вот это какой позитивный побочный эффект. Телесно-ориентированный терапевт так, да? В настоящий момент времени для него это очень позитивный эффект. Ну, вообще байфорий. Ну, другое дело. На улице-то мороз, ближе к 15, он легко одет. И что будет дальше в результате его хохота с ним лично, непонятно. При этом два человека уже страдают. Это я и охранник. Ну, я и водитель шлагбаума. Вот. Значит, телесно-ориентированный терапевт точно так же. Там сходу не скажешь. Вам, может быть, и уже очень хорошо. А какие-то родные и близкие смотрят на вас настороженно. Да? Или в то время, пока вам хорошо, во время прохождения телесно-ориентированной терапии, вы делаете какие-либо глупости в повседневной жизни, которая больше, чем искусственно созданная психотерапевтическая среда. Вот. Общий термин для названия побочных эффектов в телесно-ориентированной психотерапии звучит так – измененное состояние сознания. Да? В этот момент человек ограниченно дееспособен, а иногда и совсем не дееспособен. Большинство людей, подавляющее большинство людей, эту дееспособность сохраняют во время прохождения телесно-ориентированного взаимодействия. Вот, они уходят там на несколько минут, на полчаса, на час, вечерок у них своеобразный получается, ночка иногда. Вот, иногда это 5 минут, но они возвращаются в норму. Но есть категория людей, которым измененное состояние сознания противопоказано. Вот, я не буду говорить, что это сейчас за люди, потому что это отдельная тема. Но такие люди есть, которым телесно-ориентированная терапия может повредить. Вот два источника противопоказаний. Так к этому относитесь. Фу, со скучной частью, я думаю, закончил. Есть вопросы какие-то? То ли все понятно, то ли ничего не поняли. То приступим к собственно телесно-ориентированной терапии. Что это вообще такое? Вот, хотелось бы, чтобы вы имели культурное представление. Вот вам же предстоит интересный кусок жизни, телесно-ориентированная группа. Не знаю, я на последней телесно-ориентированной группе был 12 лет назад. Но до сих пор она вспоминается все чаще подробностями. Это очень яркое событие в жизни. Ну, если в него вложиться, откликнуться, вот, ну, как и в любое событие, то есть не отсиживаться, не супервизировать что-то вокруг меня, вот, тогда это обязательно яркое событие. Телесно-ориентированная терапия так устроена, она не может быть неяркой. Вот. Но хотелось бы, чтобы вы понимали, с кусочком чего вы вообще соприкасаетесь. Тело и душа, да? Сома и психика, идеальное и материальное. Это же такая философская проблема, о которой мы ночами можем с вами говорить. Вот что у нас происходит в медицине, чтобы не ударяться в философию. В медицине у нас были два немецких земских доктора в 19 веке. Значит, это первая половина 19 века и ближе к середине 19 века. Вот сидит доктор Хайнрот. Вы представляете себе Германию 19 века. Там медицина устроена вот по типу нашей российской земской. То есть он обслуживает массу населения, там крупных городов нет. Он сидел не в крупном городе, в маленьком. Это такой земский врач. Земский врач, как вы понимаете, у него было интересно устроено. Он все время думает, наблюдает, записывает, статьи публикует. Приходит к нему женщина, говорит, у меня бессонница. А он обычный кондовый врач. Вот, у меня бессонница, говорит, на тебе бром. Она расплатилась, ушла. Приходит к нему на следующий день, не спала. Он говорит, на тебе много бром. Она уходит, не спала. Вот, приходит на следующий день, так он с ней недели две мучился. Он сколько он брому ей не дает, и других аптекарских не спит. В конце концов, он не вытерпел. Говорит, слушай, а что ты не спишь? Она говорит, у меня муж ушел на заработки из той деревни, где я живу. И уже третий месяц его нету. Вот. А сына забирают в армию. А муж обещал со старостой договориться, у них там подвеска, что он сына не заберут. Староста не может ждать моего мужа с его заработком, чтобы заплатить за сына. И я, то ли муж у меня где-то погиб, когда я без мужа, так еще и сына сейчас забирают. Вот и я не могу, я не сплю. Хайнрот так прослезился, говорит, слушай, да что ты так переживаешь? У тебя муж-то куда ушел на заработок? Говорит, туда-то, ты не в курсе, что там большой проект начали, я современным языком говорю. Они там еще полгода будут метать. Он что-то здоров, скорее всего, а письма оттуда, конечно, не идут. Ты уж сразу попахнул, зачем думаешь? Да, об этом я, говорит, не подумала. Говорит, и подойди к старости, так ему скажи, я тебя гарантирую, муж будет. Не волнуйся, скажи, что письмо написал. Вот. И староста успокоится, не будет сына загребать. Она говорит, спасибо, доктор, приходит на следующий день, говорит, спала спокойно. Вам смешно, а ведь все когда-то рождалось. И Хайнрот тогда написал, оказывается, бессонница в случае этой пациентки была не только соматической, но я бы назвал немецкий язык психически соматической, или даже предлагаю термин психосоматической. Написал письмо, считается родоначальником психосоматической медицины в мире вообще. А в дальнейшем он увлекся этими идеями, у него интересные взгляды были на взаимодействие души и тела. Но это вот был первый такой предтеча, что что-то тут какая-то связь есть. Кстати, там же появился доктор в той же Германии, там буквально при жизни Хайнрота, который читал труды Хайнрота, не выдержал, тоже земский врач, вот, и написал. А у меня был другой случай. Ко мне приходила женщина, моя подруга, жаловалась на бессонницу. Я ей спрашивал, чего не спишь? Она говорит, вот я не сплю, потому что... Ребенок сильно болеет, а вот сейчас вы его вылечили, но я боюсь, что он хромать всю жизнь будет. Я с ужасом фантазирую о том, что же, вот, как он жить-то будет хромой. А я, говорит, с ней поговорил, утешил ее, она приходит, говорит, все равно не сплю. Я опять с ней поговорил, она говорит, ну вот этот ребенок из головы не выходит, у меня хроники, и все, чувство вины мучаюсь. Я еще раз сказал, не виновата. Нет, говорю, не вытерпну, на тебе бром. Уснула. И у меня, говорит, бессонница-то была не столько психической, но еще и соматической. Ага. Я бы сказал, сомата психической. Вот родоначальник термина сомата психика. Смотрите, да? И это целые две таких вот культуры. Ну, это просто оформление. Вообще-то вечный будет, конечно, был в истории человечества. Вот. Где-то между ними, да, вот между этими двумя культурами, да еще и физкультурой. Я не шучу. Да? Я не шучу. Потому что какая-то еще более древняя лечебная физкультура, еще более древняя система помощи человеку, чем психотерапия. Вклинилась телесно-ориентированная психотерапия. Вот как это происходило и что произошло в телесно-ориентированном мире? С какими идеями вы соприкоснетесь на группе Марины и Александра? Вот давайте, из чего вам выбирать? Потому что вы же понимаете, что бы доктор ни говорил, или там психолог, терапевт, выбираете всегда вы. Я все время нашим, Саша помнит, наверное, рассказываю случай. Я выбрал психоанализ, положил пациента на кушетку и анализировал ее с удовольствием месяца три. Вот, и дневники вел и прочее, прочее. И она поправилась. Вот, благодаря тому, как она мне сказала, что я ей давал раз в день полежать на кушеточке и отдохнуть. Она сделала свой собственный выбор. Вот, и эти выборы могут быть разные. В этом ничего плохого нет. Вот, поэтому... Значит, как же там все это происходило? Значит, смотрите, вот я хочу вас вот о чем предупредить. Значит... Текста будет немного, или идей будет немного. Но так устроен вообще мир психотерапевтический, или может быть во многом и не только психотерапевтический. Дело в том, что велосипед изобрести трудно. Понимаете? Вот много сейчас поэтов, бесчисленное множество. Среди них есть гениальные, есть необычные, есть традиционные. Они все бесконечно разные. Но вы найдете среди них человека, который там изобрел стихи. Нет, это все модернизатор. Человек, который изобрел стихи, был гением. И вот мне нравится метафора, забыл фамилию, такой стремальный писатель, вот человек, который изобрел колесо, он гениальный был? Ну, кто с этим поспорит? Означает ли это, что он изобрел лучшее колесо в мире? Ну, конечно, нет. Да? Конечно, нет. Вот. Поэтому мы скорее с вами вот познакомимся с теми колесами, которые изобретены, вот, а из них уже все остальные специалисты выстраивают собственные механизмы, которые куда-то едут. Да? А нового колеса они все равно при всем желании изобрести не могут. Они могут новые спицы вставить, на размер колеса изменить, скорость движения повозки, посадить туда много человек, индивидуально это делать, да? Значит, другой двигатель поставить. Вот с этими колесами мы сейчас и будем знакомиться. Любой текст, вот слушайте, могу поспорить с вами на $100. В свое время я это делал там в Тюмени, когда, значит, был. Говорю, найдите мне книжку по телесно-ориентированной терапии, которая не впишется в те колеса, которые я вам написал. Да? Вот новое колесо. Значит, я вам заплачу $100. Не шучу, а отвечаю. Да? И текстов много, вы эрудированные. Значит, первое колесо. Райх и Лоуэ. Два гения. Вот. Это колесо было первым. Мы говорим сейчас о современной телесно-ориентированной терапии. Вильгельм Райх и... Александр Лоуэн, по-моему, да? Как его зовут? Александр, да? Александр Лоуэн. С этим колесом имеет смысл познакомиться поподробнее, вообще с этой идеей телесно-ориентированной терапии. Потому что она, вообще, Райх считается вообще основоположником телесно-ориентированной терапии, большинством авторов. Вильгельм Райх интереснейшая фигура. Начинал он как психоаналитик. У него биография же очень интересная. Значит, он поступил в медицинскую школу и уже будучи первокурсником, поступил в Венское психоаналитическое общество. Вам говорит что-нибудь название? Венское психоаналитическое общество, да? Фрейдом возглавляемое. Да. Кстати, в процессе своей жизни был период, когда он его возглавлял, это общество. Любимый ученик Фрейда. Любимый ученик. Официальный заместитель в клинике Фрейда, первый заместитель Фрейда. В течение 2 или 3 лет вообще возглавлял Венское психоаналитическое общество. Ранний Райх – это мировое светило психоанализа всех времен и всех народов. Но это ранний Райх. Человек был чрезвычайно необычный, в 1928 году вступил в коммунистическую партию, увлекся политикой, стал двигать психоанализ в массы. Вот. Еще будучи просто психоаналитиком, понял, что это самое главное в жизни человека, значит, это борьба за оргазм, а самое главное в жизни общества – это борьба против фашизма. Все. Вот у него 2 главных идеи были, такие стержневые, на всю жизнь. У него в некоторых трудах даже есть такое равенство. Психическое здоровье равно способность переживать оргазм. Очень сексуально ориентированный аналитик был. Даже сам Фрейд с этими взглядами райховскими спорил. Чем он? Да, вот. Остались. Он говорил, это слишком узко. Я не так все придумал. Так видите, спорить-то ведь любым можно. Райх чем интересен был. Его настолько психоаналитики не любили, что посылали к нему самых трудных пациентов. А он, гад такой, в течение 3-6 месяцев с помощью аналитической процедуры добивался результата. Он показывал эффективность психоанализа близко к 90-100%. Причем за кратчайшие сроки. Значит, его пациенты, уходя от него, нормализовывали свою сексуальную жизнь. Доходили до оргазма, да. Вот. Я, честно говоря, к этому с уважением отношусь. Вот. А вы представьте себе жизнь без оргазма, да? Это же либо в психологию, либо в педагогику. Ну, математику, в политику, там есть какие-то, конечно, заменители, вот, философию. Вот. Значит, я подробно о нем рассказываю, потому что это вот вам еще покажет вообще амплитуду людей, которые создавали телесно-ориентированную терапию, и достоинства этих людей, и недостатки. Они все, в дальнейшем я не буду так подробно о людях рассказывать, чем-то похожи на Райха. Вот движение его идей. А? Первое, на что он обратил внимание, так же, как Хайнер. Вот я разговариваю с человеком, у человека меняются позы, меняется физиология, меняется голос. Выясняется, что его пациенты принимают привычные позы прямо на психоанализе. И когда он предлагает им изменить позу, меняется психическое содержание того, что они говорят. Это его открытие было. А и психоаналитики такие ортодоксальные ребята, там шаг влево, шаг вправо, значит, уже не психоанализ. А вот Райх увлекся этим. Создал концепцию так называемых мышечных панцирей, мышечных зажимов. И он был автором гениальной фразы. Я вот взял с собой специальный листок, чтобы эту фразу найти, но не успел найти. Но не очень дословно, но смотрите, какая гениальная мысль. Вы все знаете, что есть такие психологические невротические защиты. Он говорит, невротические защиты являются причиной возникновения мышечных панцирей. Услышали? Значит, причина здесь. А мышечный панцирь является условием сохранения, не причиной, а условием сохранения невротической защиты. Смотрите, тело не является причиной моего невроза, но оно является его базой, его условием. И ну, вот поспорить с этой фразой, правда, трудно. Да и невозможно, да и не хочется. Да? Ведь мысли, вывод, который сделал Райх из этого, значит, бесполезно просто разговаривать с человеком. Надо что-то еще делать с его телом. Делая что-то с его телом, мы облегчаем психоанализ. Большинство современных, сразу скажу, представителей всех основных методов придерживаются именно этой райховской точки зрения. Вот когда мы говорим телесно-ориентированная терапия, вспомогательный метод психотерапии, мы так к этому и относимся. Телесно-ориентированная терапия нужна для того, чтобы обеспечить эффективность нетелесно-ориентированной психотерапии. Вот первая мысль Райха. К сожалению, или к счастью для телесно-ориентированных специалистов, Райх увлекся этими идеями. Он настолько увлекся мышечными панцирями, он 7 штук выделял там, глаза, лицо, шея, грудь, там, сейчас не вспомню, я же не телесник, но это интересно, что стал работать исключительно с ними. То есть вообще не разговаривать с пациентом. Пациент к нему приходил, проект собирал жалобы, смотрел, как тело на это реагирует, оказывал давление на это тело и добивался какого-то клинического изменения. То есть потихоньку беседы с пациентом у Райха стали редуцироваться, а внимание к телу человека стало увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Вот к тому времени Райх, там интересно, там 30-й год, по-моему, 30-й, 31-й год, его одновременно исключают из коммунистической партии и одновременно исключают из Венского психоаналитического сообщества. А в 33-м году выходит его базовый основополагающий труд «Анализ характера», вот первая часть которого не оспаривается и поныне никем. Мы по-прежнему работаем так, как он там написал, все динамические терапевты. А вот вторая часть, это уже такая полумистическая. Я ее расскажу своими словами. Райх тяжело пишет, эпилептоидно, вязко, вообще немножко скачет. Ну, действительно так, очень подробно. Вот, читать его тяжело, но смысл в чем? Что такое, что делает мышечный панцирь? Вот теория патологии Райха. Человек – открытая энергетическая система. Это и Фрейд писал. Мы получаем энергию, мы отдаем энергию. Мы эту энергию тратим на поддержание и своего материального, и своего идеального. Откуда эта энергия, Райх, у него идея была, специфична именно для живых организмов. Он назвал эту энергию оргон. Мы получаем ее, это дословно, из космоса. Из космоса. Она в нас попадает, а мышечный панцирь препятствует обращению, свободному обращению этой энергии. И главная беда, которую делает мышечный панцирь, он препятствует получению лишних энергетических запасов. Человек истощается. В результате идеальная составляющая человека начинает жрать собственное тело. Вот мы получаем соматические заболевания. Либо телесная часть, когда совсем начинает страдать, начинает жрать идеальную часть, потому что мы не получаем энергии извне. Поэтому нужно получить извне оргон. На протяжении всей жизни Райх этим занимался, и там интересная биография. Началась Гитлер, пришел к власти, он эмигрировал сначала в Данию, потом в Швецию. Его выгнали сначала из Дании, потом из Швеции. Выгнали. За пропаганду собственных взглядов, хотя вот не коммунист, а еще кто-то. Он осел в Норвегии до конца войны, там просидел, вот, побыл одним профессором, уехал в Соединенные Штаты Америки. Вот, и изобрел, как он говорит, аккумулятор, вот путь телесника, я вам показываю беды телесно-ориентированной терапии. И биография Райха, вот, для нас символ такой, вот, движение мысли, может быть гротескный, может быть вульгарный. Но он изобрел и стал производить аккумулятор аргонной энергии. И пациентов уже лечить не с помощью психотерапии, не с помощью еще чего-то, а с помощью этого аккумулятора. Кому-то не помог, кому-то повредил, не оказали помощи. Судебный процесс. Райх настолько вел себя агрессивно по отношению к судьям, что получил 2 года за неуважение к суду. Вот статья, по которой он сидел. И умер в тюрьме в Лисбоне в возрасте 60 лет от сердечного приступа. Это не биография человека. Это опасности телесно-ориентированных идей. Да? Важно вовремя остановиться. Ну, вот. А ведь что такое оргон? Месмер, 19 век, помните? Чан. Да? Подержитесь за чан, я проводник космической энергии и так далее. Ну, личность была яркая. В период своего расцвета, когда вот его еще ниоткуда не выгнали, Ивановича. Это, по-моему, 47, ну нет, уже выгнан он был. Вот. Пришел к нему бывший психоаналитик и тоже страдающий человек Александр Вован. И поучиться, и полечиться. Почему я их вместе написал, Райк и Вован? Вот. В чем разница между Александром Вован? Вот идею он сказал про энергию. Значит, у Райка эта система называется либо аргонная терапия, либо телесно-ориентированный анализ. У Вована это называется биоэнергетика. Вот. Ученик и последователь Райха со своими особенностями. Со своими особенностями. А в чем отличие? Первое. Лоуэн все-таки, вот если у Райха надо все панцири, надо свободы, последователь. Почему Райх даже последователь с головы до пят? Вот. Лоуэн в этом плане, ну, больше на ноги ориентирован. Я бы так сказал. Да? Лоуэн скорее сторонник того, что где-то есть проблемная зона. Вторая особенность. Райх пожизненно придавал исключительное значение именно сексуальной жизни человека. Для него только критерий выздоровления был. Лоуэн более демократичен. Вот. Он скорее заботился субъективным представлением человека о себе. Если человек сам собой доволен, счастлив, ну и слава богу. У Райка энергия идет из космоса, у Лоуэна от Земли. Вся разница. Поэтому Райк разжимает все мышечные панцири, чтобы свободно получать энергию отовсюду или от аккумулятора аргонного. А для Лоуэна это самое главное, чтобы человек крепко встал на ноги. И он открытым текстом пишет, я глубоко убежден, что контакт с Землей имеет энергетическое наполнение. Он этого не стесняется. Хотя, как вы сами понимаете, любой человек в белом халате, вот, конечно, без него, допустим, а в нем, сказал бы, что, ну, ребят, это уже что-то ближе к религии, это ближе к мистике. Да, вот, это предмет ваших верований, предмет ваших ощущений. Ну, вот такая идея. Значит, почему я говорю к Месмеру? Потому что это все тот же самый чан. Да? Это все-таки какой-то ток энергии в теле. Последователей Райха и Оуэна очень много. Я Оуэна на себе пробовал. Великолепная и ярчайшая вещь. Райха на себе пробовал. Вот, великолепная и ярчайшая вещь. Значит, последователи этих двух людей, вот этих корифеев, сейчас пользуются их подходами очень просто для получения личностно значимого психического материала. Ну, или вербального материала. Сидит у меня человек на группе, молчит. Или не может что-то сказать. Я предлагаю участникам группы всем на него лечь. Вот, все вместе. Да? Вот. И пусть он оттуда нам скажет, что он не может ничего сказать. Да. А вот, это Райх Лоуэн. Райх Лоуэн. Мне иногда... А кто из вас в детстве играл в игру? Вот, ну, лучше с мужчиной это делать, да? Вы не растягивали себе штанишки?
Что?
Штаны в разные стороны не растягивали? Нет, интересный эксперимент. А давайте сделаем. Это 15 секунд.
Стой.
Вы сработаете без всяких слов, поймете, что такое Райх, что такое Лоуэн. Значит, возьмите за свои брюки. Руки вы примите. За брюки. Это именно Саша. Тут тоже человек в штанах, да? Руки прямые. Теперь изо всех сил. Держите крепко. Будет держи, да?
Я стараюсь.
Забились? Да, крепко держи. Да. Теперь изо всех сил.
Вперед, сил.
Нет, в стороны, в разные стороны. В разные стороны. Тяните изо всех сил, чтобы руки задрожали, и считайте до 20 вслух.
Раз, два, три.
Тяните.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Отпускай.
Хорошо.
Полегчало, а если бы руки не вперед не убрали, а, видимо, какой-то невроз был, да, у вас бы еще руки вот так пошли. Поделайте дома. Мы в детстве этим увлекались страшно вообще. Вот, там до сотни считали. Потом сейчас культура падает. Культура экспериментальная падает. А вот теоретическая возрастает. Сейчас люди больше знают, меньше экспериментируют. А мы были люди малограмотные в детстве, больше экспериментов проводили. Еще одна идея. Я ее назвал от анализа к синтезу. Да, давайте перерывчик маленький сделаем на 15 минут, а потом познакомимся с этой идеей. Ну, кстати, вот мы немножко так позволили себе подшутить, потому что... над Райхом Лоуэном. А можно ведь к этому по-другому отнестись. Это некое такое переложение очень древних идей восточной медицины, где свободному току энергии придается исключительное значение. Там есть энергетические линии и циркуляция свободной энергии. Там есть другое дело, там китайцы в суде два вида, в некоторых медицинских системах по четыре вида, вот, в мексиканских системах там две разнополюсных энергии. Но это все об этом. Можно и так к этому подойти. Это скорее вопрос вашего вкуса. А теперь давайте к следующей идее, она очень интересна. Вы видите фамилию Александр, это не тот Александр, который был возглавлял Чикагский институт психосоматической медицины. Это однофамилец его. Ну, видимо, не случайно так получилось. И Фейденкрайс. Значит, я сначала расскажу о них вдвоем скопом, что общего, а потом остановимся на некоторых различиях. Идеи красивые. Вообще все красивые идеи, они достаточно простые. Вы появляетесь в этой жизни, и время от времени на вас воздействуют какие-то факторы. Чем вы на них реагируете? И психикой, и телом. Правда ведь? У вас тотальная реакция. Вы реагируете и собственной личностью, или психикой. Ну, не будем сейчас углубляться, в чем разница между терминами. И телесно. Ну, например, значит, вот вы на меня смотрите задумчиво, я понимаю, вы делаете какие-то свои логические построения, вы говорите, извините, хочу добавить. Значит, поднимаете руку. Я говорю, да, пожалуйста. Я говорю, Вячеслав Ильич, вы дурак. Что я при этом делаю? Я говорю, о как. А что я при этом сделал? Я телесно. Да? Телесно я голову отодвинул назад, немножко вверх. А вот, но эта поза не очень-то естественна. Тело тут же пытается ее скомпенсировать. Чем? Тем, что ниже. Шея и позвоночник, такими отделами. И у меня спина, наоборот, сгибается. Голова назад. Часто даже говорят, вот про Александра мне приходилось видеть тексты. Александр – автор великолепного метода коррекции осанки. Ну, конечно, это мелочь. Это, мягко выражаясь, не все, чем он занимался. Но такие тексты остались. А смысл-то в чем, да? А, что я же мог просто сидеть и сказать, ну, какой же я дурак. Ну, так, не молодый совсем, да? А я, я изменил свое тело неадекватно стимулу, который получил. Я, может быть, удивился, это и правильно. Может быть. А вот телесно среагировал неправильно. А почему я отодвинул голову назад? Что это за, зачем это надо было? Это же неестественное положение головы. Я это сделал рефлекторно, неосмысленно. Я совершил бессмысленное, непроизвольное телодвижение. С точки зрения и Александера, и Фильденкрайза, они, знаете, такие вот, скорее, платоновской философии придерживались. А это вообще не человеческое, это животное какое-то движение. Человек от животного отличается тем, что он разумен. Мое тело должно служить моему разуму, а не жить само по себе. Что происходит, например, по Александеру? То есть я получаю какой-то стрессовый стимул. Я неадекватно телесно на него реагирую. Избыточно. Избыточно. Избыточная телесная реакция, в свою очередь, это обратная связь. Она же меняет содержание моей головы. Одно дело мне вот так сидеть, в естественной позе, а другое дело вот так. Я же увеличиваю свое страдание. В результате я воспринимаю стресс, который вокруг меня, через призму мною же созданного страдания. И искажается информация идеальная. Я опять должен это как-то скомпенсировать. Да? А раз такой более страшный стимул, чем тот, который был, мне нужна более сильная телесная реакция. И если сначала я удивляюсь, то потом я разворачиваюсь и убегаю. Это уже полный психоз. Да? Значит, по Александеру Фельденкрайзу главная причина невроза нашего, вот они поддерживают мысль Райха, что в дальнейшем это сказывается, это условие существования проблемы, а это разрыв между моим разумом и моим телом. Здоровый человек по Александеру Фельденкрайзу – это человек, который всегда совершает произвольные телесные движения. Вам это ничего не напоминает, опять-таки, из Древнего Востока. Да йога в чистом виде. Просто переложенная на такой психологический, наукообразный язык. Соответственно, что надо человеку восстановить для того, чтобы выздороветь? Способность управлять собственным телом. А для этого что нужно сделать? Нужно установить контакт между тем, что у меня там в идеальной сфере содержится, и тем, что в телесном. Как это делается? И у того, и у другого. Там как бы терапия идет в двух направлениях. Ну, лучше всего это Александр выразил. Значит, торможение и директива. Первое, с чем нам предстоит бороться по Александру, это с произвольным режимом. Человек должен научиться оставаться неподвижным, что бы ни происходило. Он говорит, о, как, а я даже не... Он говорит, ты дурак, а я даже не поворачиваю в глаз в его сторону. Подумал. Какое движение будет наиболее экономным? Энергетически менее затратным. А всего лишь навсего движение глаз. Сам дурак. И продолжаю свою жизнь. Да, это шуточный идеальный пример, но к этому идеалу Александр стремился. Избыточное движение – это избыточная трата энергии. Поэтому там масса последствий. Я избыточно двигаюсь, я избыточно напрягаюсь, я избыточно ем, я избыточно устаю, я избыточно в таком случае отдыхаю. У меня больше энергии тратится на тело, меньше энергии тратится на разум, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому первое, что надо сделать, затормозиться. Да? Второе, выбрать наиболее оптимальное движение. Это целая культура, целая система упражнений Александера. Кстати, его идеи большое влияние оказали на современную фитнес-систему. Вот там, я хожу в спортивный клуб, и там люди специально приходят 3 раза в неделю, учатся делать экономные движения. Экономно ходить, экономно телесно реагировать, экономно поворачивать голову, экономно стоять. Разучивают позы, в которых они меньше всего устают. Это вот такое, вот такое движение. Значит, Фельденкрайз. Еще развил эту идею на Фельденкрайса большое влияние оказалось Фред Адлер. Я за скобки беру, что и тот, и другой по базовому образованию аналитики. Это понятно. Вот. У нас 80% психотерапии создано разочаровавшимися в психоанализе психоаналитиками. Вот. А остальные 20% разочаровавшимися в гипнозе гипнотизерами. Вот. Ну, Фред разочаровался в гипнозе, создал психоанализ. Не получился у него гипноз. Вот. У этих двоих не получился психоанализ. Вот в эту сторону пошли. И это все хорошо. Поскольку Адлер оказал Альфред Адлер большое влияние на Фельденкрайза, он к идеям Александера как бы развивал, хотя они во многом параллельно одновременно писали, заочно говоря, друг друга ненавидели. Он сказал, прежде чем я что-то делаю телесно, у меня возникает образ результата моего действия. Я сразу начинаю делать. А для того, чтобы движение было осмысленно, цель-то общая, восстановить осмысленность, произвольность движения. Мне нужен не только образ результата, но и образ процесса достижения этого результата. Знаете, вот тут, хоть, давайте на руках. Да. Значит, вот часы. Значит, как я совершаю движение, будучи невротиком по Фельденкрайзу? О, часы! Все! Значит, вся моя психическая жизнь посвящена тому, что я вижу. Это зрение хищника. Да? Я вижу убегающую жертву, ничего больше. Все остальное живет само по себе. Да? Он говорит, ну это же не так. Да? О, часы! Как по Фельденкрайзу выглядит психическое здоровье? Тоже очень быстро. Я просто медленно буду говорить. Вот часы. Значит, они мне нужны. Значит, я должен взять их рукой. Я думаю, не двумя руками, а той, которая пишет. Ага, взял. Да? Но ведь и это еще не все. Интеллигентно у него это... она называется так. Процессуальное мышление неизбежно заканчивается образом самого себя. И с него же и начинается. Часы-то я куда взял? Себе. С чего у меня вообще началась мысль, что о, часы? Кто это сказал? Это я сказал. И в каждом телесном движении, в каждом телесном проявлении незримо присутствует не только образ достижения, не только образ процесса, который, к сожалению, вытесняется, но и образ самого себя. И образ самого себя, телесный образ самого себя Фельденкрайс считал главным источником неосмысленных, неоптимальных телесных проявлений. Каждый из вас как-то представляет сейчас себя телесно. У вас есть образ собственного тела. У вас есть образ того, что вам нужно сделать, чтобы достичь какого-то результата. Этот образ по Фельденкрайсу всегда невротически искажен. Видите, вот такие еще идеи. Это уже какая-то идентика появляется. Что-то связанное с анализом или психиатрическими идеями, связанными там, с дисморфоманией, дисморфофобией. Говорят, я подчеркиваю, говорят, текстов мне не встречалось. Но специалисты на семинарах говорят, что телесно-ориентированная терапия по Фельденкрайзу показывает хорошую эффективность при нервной анорексии. Ну, при нервной анорексии хорошая эффективность – это 15%. Это все, это будет аплодисменты всего мира. Потому что у этих девочек с образом самой себя, с телесным, большие проблемы. А фельденкрайзовцы, да, вот, с ними этим не занимаются. Они с ними занимаются экономией движений, экономией сил. Вот этому их обучают. И потихоньку, помаленьку, все равно актуализируется образ собственного тела. Для этих пациенток очень оказывается это важным. Вот такая красивая идея. Если вы вспомните там, ну, некоторые свое детство, некоторые там, последние передачи РЕН-ТВ, конечно, в идеале пациенты Фельденкрайза и Александера, это вот йоги, которые левитируют, которые не дышат по несколько часов, они целиком и полностью подчиняют собственное тело собственному разуму. А вот как это еще по-другому можно назвать? Наверное, это все-таки идея интеграции телесного и идеального, правда? Да? Надо воедино собрать его и разум. Но и тот, и другой разуму придают большее значение, чем телесность. Тело вторично. Это идеология вот этого направления в телесно-ориентированной терапии. Ну что, поехали дальше. Не правда, идея интересная, да? Вот, еще одна интересная идея. Две женщины, две феминистки. Вот, не могу не удержаться там. Две психопатки. Но у нас же неофициальная домашняя встреча. Да? А вот Гиндлер, не помню, как ее зовут, стыдно сказать, но посмотрю, от вас пойду. А вот Сервер помню, это Шарлотта Сервер. А Гиндлер – это Европа. Первый труд 22-й год, фундаментальный труд 28-й год, 20-е годы. Ну, где-то в середине 20-х она свои идеи оформила. Вот, всегда интересно, как рождаются новые психотерапевтические идеи. Это же действительно вот феминизм 20-х годов, представляете себе? Ну, хотя бы по фильму. Это такие тургеневские, обеспеченные родителями барышни, которые увлекаются привезенными англичанами текстами восточными, да, которые медитируют на альбоме со стихами. Им же не о чем разговаривать тогда. Вот две тургеневские барышни встретятся. Ну, они не тургеневские, нет. Тургеневские в обморок падают. Эти нет, эти высокоинтеллектуальные. Эти такие парсайдовские барышни, да, вот я бы так сказал. Да. Вот. А нет ни телевидения, ни массовой литературы. Им посплетничать не о чем. Вот. Помните песенку в «Обыкновенном чуде»? Значит, не правда ли погода не такая, как вчера? Вот долгое время Гиндлер действительно в Британии провела там разговор о погоде послепое. Вот, но они поговорили, но у них еще 3 часа свободного времени. И дальше начинаются такие ипохондрические штуки. А как ты себя сегодня чувствуешь? А я сегодня в связи с погодой чувствую себя немножко лучше. А ты как себя чувствуешь? А я на эту по погоду реагирую немножко по-другому. Вообще, у меня очень интересные иногда ощущения возникают вот вчера в правой половине левого уха. Вот такой тип разговора, да, вот внимание к ощущениям. Это была очень маленькая тусовка европейская Гиндлер. Но текст был написан богатый. Текст был посвящен вот чему. Каждый человек что-то думает, что-то переживает и что-то телесно ощущает. И мне кажется, ну, Гиндлер не писал, а кажется, я уже так пересказываю, говорит, человек устроен от ощущений к мыслям. Наши ощущения – это основа наших переживаний, а наши переживания – основа нашего мышления. Это текст Гиндлер. Когда человек рождается, пишет Гиндлер, у него есть только ощущения. Он хочет кушать, он ощущает тепло, холод. Вот. Он начинает телесную жизнь, и единственным идеальным сопровождающим этой телесной жизни являются идеальные воплощения от рецепторов на кожу, кинестетических рецепторов, висцеральных рецепторов там, и прочее. И это, пишет Гиндлер, настоящее. А вот переживания, которые в связи с этим возникают, могут быть ложными. Ну, например, приводит Гиндлер такой пример в своей книжке. Вот вы наступаете кошке на ногу. Она про собаку писала, но я про кошку говорю. Значит, кошке. И кошка издает громкий звук. Кошке больно? А с чего вы взяли? А почему не предположить, что кошка это более разумное существо, чем вы? Да? И кошка просто ощущает давление на свою лапу. И оценивает силу этого давления. Быстро очень все происходит, рефлекторно. Силу этого давления. Оценка приводит к тому, что лапа может повредиться. Ориентируется в окружающем пространстве. Подождите. Вы сейчас смеетесь, а когда я научные данные приведу, вам не до смеха будет. Ориентируется в окружающем пространстве. Видит, что это делает другое живое существо. И делать логический вывод, надо обратиться к этому живому существу, чтобы это опасное для меня давление прекратить. И говорю, мяу! Да? И другой. Вам смешно. А теперь я приведу примеры менее смешные. Это мысли Гиммлера. Тогда не было науки. А современная наука, зоопсихология, в частности ваши коллеги, только более специализированные, доказали, что попадая в капкан, кошка не кричит. Вот это достоверный научный факт. Кошка кричит, когда другое живое существо причиняет ей боль. Так что то, что вы говорите кошке больно, это ваша фантазия. У вас нет доказательств того, что кошке больно. Более того, у меня есть доказательства, капкан, когда нет живого существа рядом, что вполне возможно, никакой боли там нет.
Боль,
это даже современные психиатры об этом говорят, да? Это первичная эмоция. Но это уже эмоция, это уже переживание. А изначальное ощущение. Идет сигнал от периферии к центру о том, что там что-то происходит опасное. А вот те переживания, которые в связи с этим возникают у вас, вместе с этими ощущениями, ощущения нейтральны. Вы называете болью. У кошки вполне возможно, этих переживаний нет. Откуда возникают переживания у вас в связи с вашими ощущениями? Гиммлер считал, от других людей. От других людей. Сами по себе ощущения не бывают ни хорошими, ни плохими. Плохо, хорошо. Откуда это вообще берет? Плохо, хорошо. Это же вообще моральная оценка. Это человеческая оценка. Это мама говорит, несу руку в кипяток, обожжешься. А если бы мама мне ничего не говорила, я ничего не знал про кипяток, я бы сунул руку, испытал бы интересное, может быть, ощущение, и убрал бы эту руку из кипятка. И больше бы руку туда не совал. Сказал, там интересно, но опасно. Потому что интересные ощущения продолжались бы еще долгое время после кипятка в моей руке. Вот таковы мысли Гиммлера. Достаточно своеобразные. Значит, что нужно в таком случае сделать, чтобы отказаться от чужого людского влияния? Получается, что мы социально научены. Или хотите, другой вам факт скажу, тоже в сторону Гиммлера. Да вы знакомы с этим фактом научным. Значит, вы отвечаете, в среднем, как по выборке у нас в России, где-то, до 42, там редкие индивидуумы за 64 цвета выходят глазами. Это взрослые люди с большим опытом. Дети меньше. А японские дети начинают со 120. Начиная с 3 лет. Сетчатка глаза устроена одинаково. Вы различаете, сколько оттенков белого? 5-6 максимум. А чукча на севере, значит, там, до 70-ков различает, да? А 40 слов еще и для обозначения белого цвета. Сетчатка глаза устроена одинаково. Значит, для вашего развлечения, да, нужна какая-то культура, в которой вы живете. Японская, чукотская, российская. Организмы одинаковые, ощущения разные. Вот еще одно подтверждение мысли Гиммлера. Поэтому Гиммлер говорит, надо, значит, проделать для здоровья, для восстановления свободы от этого феминистка. Помню, да? Да, значит, не просто феминистка была, суфражистка, боролась за права избирательные женщин. Значит, главная задача наша – избавиться от того, чтобы нами управляли другие люди. Не подчиняться слепо чужой культуре. Для этого мы должны проделать обратный путь. От мыслям к переживаниям, да, а от переживаний к ощущениям. И познакомиться с интересом, непредвзято, с нашими ощущениями. И на основе наших личных, подчеркиваю, личных ощущений, строить свою картину мира и на этом языке описывать свой собственный опыт. Вот путь к независимости. Да. Смотрите, идею вот не к Райку отнести, не к Александру. Это нечто совершенно самостоятельное, правда ведь? Вот это тоже телесно-ориентированная терапия. У Гиммлера там узкий был кружок, вот женщин вокруг нее. И все остальные на нее смотрели, она еще и личность была действительно, скажем так, яркая. Но те, кто рядом с ней остались, там вот в Европе, смотрели ей в рот. И с большим восторгом читали ее тексты, и уважали ее безмерно. И одна из ее вот учениц-подруг была Шарлотта Селлер. Мы, да, Гиммлера как раз больше от этой женщины знаем. Она эмигрировала в Соединенные Штаты и стала активно пропагандировать эти идеи Гиммлера. Она уже и в прессе выступала, и семинары проводила. Именно она разработала первую систему упражнений. У Гиммлера, скорее, там такие, очень грубоватые, на уровне пожеланий. Надо сделать так. Вот сядь в какую-нибудь позу, попробуй абстрагироваться от собственных мыслей. У Селлера уже что-то похожее на систему было. Как сделать, чтобы мысли виртуализировались? Как развести мысли, переживания и ощущения? Смотрите, Селлера, сейчас я вам буду рассказывать одно из его упражнений, у вас возникнет подозрение на что-то это похоже из современной терапии. Говорю, начинать надо говорить с очень простых вещей. Надо садиться и полчаса говорить. Я думаю. Потом, значит, полчаса говорить. Я переживаю. А потом полчаса говорить, я ощущаю. Там еще языковая на английском иногда путаница идет, ощущаю, чувствую. Да. Ничего не напоминает? Ну, конечно, напоминает. Потому что идеями Селлера, они разошлись по Соединенным Штатам, очень заинтересовался ряд психоаналитиков практикующих, в том числе и те, которые от психоанализа в это время стали отходить. А две фамилии этих психоаналитиков вам известны. Эрих Фромм и Фриц Перлс. И они поехали к Селлеру учиться и лечиться. Конечно, современное воплощение идей Селлера – это прежде всего гештальт-терапия. Именно эти идеи у Селлера Гиммлера. именно эти идеи до блеска, до технологического блеска довели гештальтисты во главе с Кёрлсом. Вот та причина, почему, например, гештальтерапия относится к телесно-ориентированным методам. Такая классификация существует. Я не беру современных гештальтистов, у которых одно название осталось, а вот те, которые по Кёрлсу работают, это действительно телесно-ориентированные. Кёрлс с чего начал? Как, помните, внутри мне помойного ведра? Пришел скрипач, вот, начал на что-то жаловаться, он посмотрел, господи, милый мой, ты на бок скособочен, когда жалуешься. Попробуй скособочиться на другой бок. Ну, попробовал, выздоровел. Вот. Рождение гештальта из артефакта. То есть от мыслей к ощущениям. Ну, вот такая у нас идейка есть. Интересное направление в этом жанре. Да? Еще одна такая идея. Рольф. Слово-то какое такое? Жесткое. Рольф. И метод так и называется. Рольфинг. Да, это прям вздрагиваешь от этого. Вот. Жесткость какая-то здесь чувствуется. Самое интересное соответствует содержанию этого метода. Вот. Сразу предупреждаю тебя, кто хочет пойти на рольфинг, значит, должен обладать, во-первых, достаточным количеством страданий, чтобы все это выдержать, чтобы не сбежать. Ну, настоящий рольфинг я беру. А во-вторых, может быть, некую долю мазохизма, чтобы еще получить удовольствие. Метод действительно жесткий. Значит, что нам говорит Рольф? С одной стороны, он немножко так вот перепевает Александера. Но по-своему. Он говорит, телесные проблемы, а Рольф заботится больше о теле, чем о разуме. В этом главное его отличие от Александера. У Рольфа мысль такая, в здоровом теле здоровый дух. Вот, более того, больной дух привел к возникновению больного тела. Кстати, вы же знаете, как этот цитат полностью звучит? В здоровом теле здоровый дух. Нет? Вот дурят нашего брата. Это первоисточник. Посмотрите, действительно, древние греки сказали, но фраза полностью звучит так. К сожалению, мир устроен так, что нам остается только надеяться, что когда-нибудь в здоровом теле появится здоровый дух. А поскольку там по-гречески это стихи, и последнее, в здоровом теле здоровый дух, значит, переводится очень хорошо, последняя часть стиха осталась, все остальное выбрось. А греки как раз жаловались совсем на другое. Вот тоже на что и вы. Всего есть, ума не надо, да, вот, для этих качков. Но Рольф последними двумя строчками руководствовался. Он говорит, нормализуем тело, и в душе все будет хорошо. А тело почему заболело по Рольфу? Потому что, попадая в сложные для себя ситуации, значит, которые человек не знает, как разрешить, вместо того, чтобы активно, тотально вмешиваться в эти ситуации, и идеально, и материально, то есть и мыслями, и чувствами, и телесно, человек испытывает страх перед этими ситуациями и избегает их. Значит, он продолжает переживать, а тело его замирает в страхе. Телесно он не реагирует на то, что его пугает. Знакомый вам феномен? Да? А по Рольфу все телесные проблемы, ну это мой афоризм, у него, конечно, гораздо более все красиво написано, но в этом же смысле, они как бы происходят из испуганного ступора человека. И главная телесная проблема по Рольфу, тело теряет свою подвижность, теряет свою изменчивость, теряет свою гибкость. Тело становится ригидным.
А? Можно вам сказать, да?
А Рольф,
это не
женщина, раз? Нет. А вообще не заслужите, вы это сказали.
Нет,
по-моему, это вот то, кого вы называете, это какая-то его родственница. Как с ОМОНами, такая же путаница, да? Вот сам был бы все-таки мужчиной. А вот, возможно, дочка его, как Анна Фрейд. Может, какие-то книжки вам попадались. Ну, не знаю, теперь буду уточнять. Теперь буду уточнять. Видите, я не претендую на такой... Вот в Рольфе у меня все, что я знаю, да, это тексты, да, это пациенты от уже не самого Рольфа, а тексты же там как, идут инициалы и текст. А саму биографию я вот что за это начал, не вспомню сейчас. У нас идеи больше интересуют сейчас, чем имена. Значит, вот эту телесную проблему потери, такой отзывчивости, что ли, тела на внешний мир, Рольф называл изменение структуры, повреждение структуры тела. Оно бывает по Рольфу двух типов. Это излишняя текучесть, там, излишняя гибкость, аморфность. То есть человек как медуза. А ведь противостоять внешней среде иногда надо и жестко. Тело такое все в любом случае однообразное. Либо излишняя жесткость, что по Рольфу встречается гораздо чаще. Гораздо чаще. С самой по себе психотерапии, вот рольфианцы или сторонники Рольфинга, там же термин, метод называется по фамилии Рольфинг, придают небольшое совершенно значение. У них такое, знаете, скорее на разум, на идеальную составляющую человека, несколько обиженная такая вещь. Это же я разумом в свое время испугался, в результате чего мое тело и пострадало. Вот тело сейчас нормализовать, разум тоже нормализуется. Более того, разум мешает по-прежнему нормализовать тело. Поэтому для того, чтобы обратиться... Это такой вот метод, основанный на выключении разума. Смотрите, на антипод Александера и Фельденкрайза. Для того, чтобы с вашим телом что-то сделать, ваши мозги вообще не нужны. Единственное, что от вас требуется, отвлекитесь, пока рольфианцы что-то с вашим телом будут делать. Это телесно-телесное общение. Воплощение, ну там такие интересные штуки, воплощение, например, ригидности телесной, вот такое застывание тела, этого нарушения структуры. Конечно, Рольф считал глубокие фасции и суставы, прежде всего, и связки. Поэтому Рольф это очень жесткое взаимодействие с пациентом. Ну, во-первых, это костяшками пальцев, как минимум, и локтями. Так мало того, что локтями и костяшками пальцев, вот, с большой силой, еще в области суставов и связок, которые ограничивают нашу подвижность. Глубокое разминание. Вот, это очень больно. Вот я на себе пробовал из любопытства. Ну, у меня не хватило то ли страдания, то ли мазохизма для того, чтобы пройти полный курс. Но я видел пациентов, которые прошли полный курс. Они говорят, конечно, эффект изумительный, да, что они становятся свободными, становятся более разболтанными, так скажем, да, ну, как они описывают, более структурными, более гармоничными. Именно вот эта струя в психотерапии, а вы же понимаете, я только одну из идей рассказываю. У каждого из тех имен есть перепевы, модернизаторы, ну, вот, другие поэты, как бы, этой идеи. Вот именно эта струя позволила профессору Лобапову написать такую горькую фразу в одной из статей. Значит, у нас нет сейчас научных оснований для того, чтобы отнести телесно-ориентированную терапию к психотерапии. У нас больше оснований относить к лечебной физкультуре. Вот потому что он хорошо знал именно эту струю. Он с этими специалистами соприкасался. А вообще внешне это похоже на массаж с предварительной лекцией. Причем я как человек опытный, вам скажу, не просто на массаж, на тайский массаж. Вот, такой классический тайский массаж. Вот, зачем это наполнять такими сложными обоснованиями психологическими? Ну, наверное, за тем, что так интересно, да и почему бы нет. Вот я с Даваней на массаж ходил, те вообще по-русски не понимают, и ничего, тоже эффективно, тоже локтями. Ну, поехали дальше. Следующая идея. Как вы поняли, пока мы, ну, исключая позднего Райха вот, и Оуэна, в основном находились вот в таких взаимоотношениях тело и душа, или разум и тело, психосоматика и соматопсихика. Тогда Александр — это у нас психосоматика, а Рольф — это у нас соматопсихика, таком в чистом виде. Откуда-то сбоку. Да? Игнорируя вообще этот вечный философский безумно интересный сюжет. В телесно-ориентированную парадигму проникли другие ребята. Станислав Гров, Ора не знаю, как зовут, и Теун Борес. Что же это за проникновение было в телесно-ориентированную парадигму? Что это были за идеи? Ну, начнем с Грофа. Вообще, Гроф и Ор – это 70-е годы, начало 70-х, то есть поближе к нам уже. Независимо друг от друга творили, абсолютно независимо, это доказанный факт. Они не переписывались, они ничего не знали о трудах друг друга. И абсолютно разными путями пришли к очень похожим технологиям, только сделали из них немножко разные выводы. Ну, начнем с Грофа. Вот его путь в телесное ориентирование. Вообще, Гроф – это чистый трансцендентальщик, да? Мистик, по-другому сказать. Он же начал в социалистическом мире творить. И какое-то время вообще стеснялся, ну, писать свои подлинные мысли. Первые его тексты, которые не очень широко известны, они были вот о чем. Значит, человек, когда рождается, психологически к этому не готов. Парадокс человека в том, что вся его психология, значит, начинает рождаться после столкновения с фрустрацией. Ему было хорошо в чреве матери. Вот он, значит, и вдруг ему сделали плохо. А потом он с этим же надо что-то делать, а у него ни аппарата нет, ни еще чего-то. На фоне этой травмы начинается становление личности человека. Он говорит, ну, первые это его идеи, они вообще ушли в другую совершенно область, помнить роды, воду, там, и еще что-то такое. Вот, как надо помогать взрослым несчастным людям, вот первая идея Гроффа. Ну, надо их опять вернуть в то состояние, в котором они были в чреве матери. Да? И опять пережить. Аналитическая идея. Эту травму только во взрослом возрасте, с другими ресурсами, еще с чем-то. Он стал искать, это вот как мне его становились. Он, кстати, сам об этом пишет, историю становления своих идей, ничего не стесняется. Он стал искать аналоги вот этого младенческого состояния психологического. И первое, на что он наткнулся, ЛСД – галлюциноген. Потому что люди, употребляющие галлюциногены, писали о объединении с миром, еще о чем-то. Сначала Гроф мистиком не был. Он говорит, это воплощение, единение ребенка с утробой матери. Вот это рационализация именно этого состояния. Когда наркоман употребляет ЛСД, или другой, там, мухомор слетает, и вдруг вот такое безмятежное, да, и Будда там переживает некое там единение с миром, это так взрослый, взрослым языком описывает то, что испытывает ребенок вот там. Я и вся вселенная. Ребенок в чреве — это то же самое. В Чехословакии ЛСД запретили. Вот. А? Ну, потому что его не сразу запретили, когда он появился. Когда Гроф начинал, это нормально было в доступе, никто не считал, что это наркотик. А когда появились зависимые люди, жесткий законодательный запрет, а идеи-то красивые были, вот, он стал искать аналог ЛСД. Нашел голотропное дыхание. Значит, гипервентиляция легких вызывает те же самые эффекты, что и ЛСД. А понятно, кислородное голодание. Вам это знакомо ведь не только по трудам Гроффа. Ну, для общей эрудиции, извините, чуть в сторону отойдем, может быть, прививка это вам пригодится. Гигантский пласт литературы «Переживания после смерти». А вы знаете, что в прошлом году с этой литературой, значит, точку с ней поставили? Когда вот человек переживает клиническую смерть, значит, он может наблюдать то, что со стороны происходит, видит светлый коридор, там туннель какой-то и так далее. И масса таких дневников, и целая же библиотека есть на эту тему. Вот. И настолько много этой библиотеки было, и настолько много людей этим озабочено, что это американо-британский проект, надо отдать им должное. Значит, коллектив 50 человек, из них, значит, 10 профессоров, значит, это дорого, собрать 10 профессоров в двух странах, значит, 40 лечебных учреждений в двух странах, чем только пополам они перебили, в Великобритании и США, то есть 40 палат реанимации. И 7 лет. Опыты были чрезвычайно простые. Они вешали картинки палаты реанимации, да, исследовали тех людей, которые в эти палаты перевезли, откачали и увезли. Хоть бы одну картинку запомнил. Причем яркие, запоминающиеся вешали. Ни один. Даже кривое нормального распределения нет. А выборка ни много ни мало. 1700 человек. Это вызывает уважение. И сейчас современное такое научное объяснение, ну, очень простое этих переживаний. Голодание кислородных клеток воспринимается как опасность. Да? Ну, вот, причем смертельная такая опасность. А организм человека устроен так, как видимый организм животного. Включается охранительное торможение. А для того, чтобы сигнал блокировать, чтобы страдание не зашкаливало, есть так называемые внутренние наркотики, эндорфины и энкефалины. Они вызывают вот этот эффект эйфории, белого свечения, то же самое ныряльщики описывают глубоководные, абсолютно те же самые туннели, белые света и прочее. Гроф тогда всего этого не знал. Вот. И он сделал вывод, что действительно душа отделяется от тела в результате вот голотропного дыхания и проводил такую трансцендентальную психотерапию. Значит, люди сначала доводят себя до измененного состояния сознания, без всякого ЛСД, вот, потом садятся в кружок, вот, делятся опытом пережитым и воспринимают это как реальный некий опыт. Вот, такой душа путешествия. О, совершенно независимо от Грофа, занялся дыханием. Значит, его концепция называется ребюшинг. Причем технологическая концепция настолько близкая, что современные специалисты иногда путают это все. Они говорят, я лечу по Станиславу Грофу, потому что занимаюсь ребюшингом. Хотя это разные люди. Но они внешне очень похожие вещи. У концепция называлась свободное дыхание. Но мысль его двигалась немножко другим путем. Сначала, как и Гроф, наткнулся на феномен кислородного голодания. Выяснил, что изменение дыхания приводит к изменению состояния сознания. Но сделал из этого гораздо более скромный вывод. Он сказал, значит, это очень важно. Вот это настоящий человек. Значит, это очень важно. К тому времени, конечно, и Райковский, и Оуэновский, это 70-е годы, все это уже есть. И он стал с ним по нитке дергать, взял немножко от Райка, немножко от Александера и породил ребюшинг. Что он взял от Райка и Оуэна? Он сказал, телу нужна энергия. Дальше опять, вот молочина. Почему, кстати, официальная психотерапия, официальная медицина ребюшинг вообще-то уважает. Вот на Грофа мы плюемся, всего там немистифицированности его, а к ребюшингу у официальных врачей такое спокойное и доброжелательное отношение. Потому что он сказал, ну, телу нужна энергия, да? Что у нас энергия? Кислород. Смотрите, никакого контакта с землей и никакого аргона. Такая скромная позиция. Кислород. Откуда кислород берем? Из воздуха. Как берем? Вдыхая. Да? Плохо дышим, мало энергии. Ну, вот тут такая цепочка. Дальше взял от Александера ниточку. Так, дыхание же может быть произвольным. Мы же во многом автоматически дышим, а мы же можем этим управлять, но мы же можем переучиться, мы же можем управлять собственным телом. Давайте научимся лучше вдыхать кислород, давайте получать от него удовольствие. Это он уже взял от кого? От Селлера. Да, получать удовольствие от собственных ощущений. Вот, от нее же он взял, что наше неправильное дыхание – это невротическое дыхание людей вокруг нас. Наших родителей научили, да, вот, такая штука. То есть наша физиология не естественна, она культурна. И это он опять-таки у Александера взял и у Гинтера. Вот надергал такой, да? Вот. И создал концепцию свободного дыхания или ребюфинга. Почему это относят все-таки к психотерапии? Да потому что кое-что он взял и от Рольфа. Он сказал, человек свободно дышащий, будет и свободно мыслить. И непременным условием сохранения вот вновь приобретенного навыка дыхания здорового является опыт общения свободного на этом фоне с другими людьми. То есть получение социального удовольствия от этого дыхания. Что для этого делается? Мы собираемся в группы, да? Учимся свободно дыхать. В реальности это не свободное дыхание, тот же Гроф, только более щадящий. Ходим в измененное состояние сознания. Конечно, у нас эйфория. Да? Мы начинаем друг к другу как бы, хорошо относиться. Мы делимся этими переживаниями, мы вступаем в какие-то отношения. Это ребюшинские группы. А вот в результате, как ты приписал, получаем социальное подкрепление вновь приобретенному навыку. Кстати, серьезные научные исследования показывают, что уже через 2 недели после ребюшинга человек дышит нормально. Да, без всякого свободного дыхания. Зато, как только у него возникает какая-то проблема, стрессовая ситуация, он хорошо научен. Он переходит на свободное дыхание и с ней справляется. У этого есть 2 толкования, да? Одно толкование исходит из Ора. Ор как объясняет? Свободно дышишь, много кислорода получаешь, конечно, в этом плане ты более свободная личность, у тебя много энергии, ты со всеми проблемами справляешься. Другое толкование – измененное состояние сознания, и, конечно, проблема там как-то видоизменяется. Я бы сказал, пьяному море по колено. Да? Вот. Потому что 5 исследования показывают, что подышал человек свободно, посмотрели на него через 2-3 часика, ничего, нормально дышит. Да? Бедный, несчастный, так же, вот, как его культура научила. Ну и немножко особняком стоит, вот, ну я одного представителя взял в телесно-ориентированной терапии, Морес, Иун Морес. Книги ему есть, кстати. Вот. Это не только он, Морес представитель так называемых тальтеков или талтеков. Так же, как и Станеды, там 2 официальных таких учителя. Значит, эти ребята пошли дальше всех. Значит, проблема душа и тело вообще надуманная проблема. Потому что нет никакой души, нет никакого тела. Я, если позволите себе, да, я даже метафору значит, талтекскую приведу. Вообще есть один орел, да, который раскинул свои перья. Да, а вот каждое его перо это определенная частота, значит, создает определенные вибрации. Эти вибрации бывают плотные, когда тупой человек говорит, это материя. А бывают очень тонкими, когда тупой человек говорит, это идеальный мир. Разные вибрации, спектр вибраций. В этом плане тело такая же вибрация, как и мысль. просто с другой частотой. Вот взгляды. Эти взгляды не только вот Талтеков, корни можем мы найти в некоторых ответвлениях дзен-буддизма. Вот не классического буддизма, а именно в дзене. Там об этом пишут. Да и в буддизме тоже. Нет никакого тела, нет никакой души. Есть один сон. Причем не мы с вами спим. Это нас во сне видят. А вот все эти телесные конфликты, они происходят в более широких рамках. Во сне какого-то другого человека. Это все метафора. Если переводить это все на язык технологий, то ближе всего это идеи к идеям Александера. С помощью более тонких вибраций мы можем управлять более плотными вибрациями. И телесно-ориентированное взаимодействие, вот здесь я самый опытный человек, я большой кусок жизни это потратил в свое время, я пациентам показываю, что они могут делать со своим телом, как они могут им владеть. Например, с чего начинаются там обычные талтекские семинары. Значит, люди ставят себе, особенно они любят это делать с врачами. Вот, как только они узнали, что я врач, значит, я что-то должен сделать. Рассказали все эти метафоры. Ну, все равно надо войти в измененное состояние сознания, с помощью белотропного дыхания, с помощью чужих реакций, это не важно. Значит, потом заставили меня самого поставить себе с помощью щипка гигантский кровоподтек. Причем, когда кровоподтек стоял, мне было очень больно. Значит, мне объяснили, что это тоже очень интересное ощущение. А потом в течение 2-3 дней я научился ставить себе кровоподтеки, да, не испытывая боли, а испытывая интересные ощущения. Вот. Ну и самое это интересное, за 30-40 секунд ликвидировать их. Да, вот. И вот то, что может с вами произойти в телесно-ориентированной терапии. Здесь мне проще собственным опытом поделиться. Значит, я врач по образованию. Я, в общем-то, такой, значит, ближе к атеизму, да, вот, ближе к материализму стою. Меня на это учили. Я полистал свои учебники лихорадочно после телесно-ориентированного такого взаимодействия с носящего башня и не нашел физиологических оснований, как человек может за 30-40 секунд убрать себе кровоподтек. Не нашел. Да? Вот. Так же, как не нашел оснований, как человек может получить ожог второй степени, будучи под гипнозом, если ему внушить, что вот этот карандаш, это не карандаш, а уголек, он прикасается и получает ожог второй степени. Не правда ли, да? Такие два камня в адрес материализма, в адрес еще чего-то. Будьте, пожалуйста, осторожны, для чего мы с вами здесь встречаемся. Выяснилось, что, конечно, никаких таких физиологических оснований нет. Но что делают толдеки на своих семинарах? Да? Если к ним прийти со старым, вчерашним кровоподтеком, они отвечают, вчера надо было. Вчера надо было. Вот поставил, тут же убирай. А вот для этого уже физиологические основания есть. Помните народную мудрость? Как только тебя ударили, холодный пятачок. Потому что еще ничего не состоялось. Потому что то покраснение, изменение цвета кожи, которое там происходит, никакого отношения к гематоме не имеет. Там другие физиологические механизмы. И мы можем успеть. Оказалось, что человеку под гипнозом, если ему внушить, что это уголек, никакого ожога второй степени не возникает. Слышали? Возникает красное пятнышко и болезненное ощущение, которое очень врач говорит, это ожог второй степени. Но физиология этого покраснения абсолютно другая. Там нет разрушенных клеток, там есть приток крови. Вот. И таких вот, зачем я вам о всем этом рассказываю? Таких телесных феноменов, ну, наверное, сотни тысяч. Часть из них уже исследованы, часть из них нет. Вот. Почему ее много не исследовано? Да потому что никому это не надо. Более того, есть гигантское количество людей, которым надо, чтобы это не исследовалось. Ведь и мистика, и там, путешествие души вокруг земного шара, или соприкосновение наших душ на небесах, или единение с миром, или получение энергии от матушки Земли, да, а еще лучше из космоса, это очень крупный бизнес. С одной стороны. С другой стороны, не стоит к этому относиться агрессивно. Не стоит. У всех людей, которых я перечислил, начиная от Райха и кончая Тимуром Морезом, есть одно общее, и это общее великое. Они все заставляют нас обратить внимание на наше собственное тело. Второе. Все эти люди в процессе своей жизни, значит, меняя собственные мысли, каждая мысль рождала технологию, рано или поздно достигали вершины развития своих технологий, где пропадает вот этот вопрос, кто я? Да, это то, что я думаю, или то, что я делаю, или то, что я чувствую. Он становится неактуальным. Нигде, как в телесно-ориентированной терапии, я подчеркиваю, ответственно говорю, во всем гигантском психотерапевтическом мире, нигде так последовательно не воплощена идея целостности человека. Все остальные об этом только говорят. Вот. Конечно, те мыслители, которых я как образцы вам привел, их всех куда-то сносило. То в одну сторону, то в другую, то в мистику, то в телесность, то в анализ, то в психосоматику, то в соматопсихику. Но человек, который к ним попадает, неважно, какая ему когнитивная схема предлагается, обязательно, подчеркиваю, если он вкладывается в телесно-ориентированную терапию, переживает этот уникальный опыт. Когда этот вопрос исчезает. А когда исчезает этот вопрос, он же надуманный, он же культурный. Он по большому счету философский. Ну, куча энергии высвобождается для чего-то другого. Вот, несмотря на то, что я человек в белом халате, сошлюсь на человека, тоже мистика такого знаменитого, вы его знаете, там, под псевдонимом Ошо или там Хакован Шри Раджниш, у него есть красивые слова. Значит, вопросы не надо решать. Вопросы надо убивать. Вот единственная терапия, которая вопросы убивает, при этом делает это быстро. Это не надо в монастырь идти. Это не надо буддистам идти садиться, значит, напротив стен пещеры и смотреть в одну точку. Еще не важно, это такая мучительная смерть вопросов. Причем смерть вопросов как самоцель. Вот понимаете? И тот же Ашо говорит, вопросы убьем, и все будет хорошо. Телесно-ориентированная терапия, она как бы вот этот вопрос снимает и освобождает вам место, силы, пространство для других, может быть, более значимых вопросов. Я задам вот те вопросы, которые там, ну, у нас освобождаются на диспуте Бехтерева. У вас могут быть свои. Я бы предложил такие там, с кем я живу, как я к себе отношусь, что я вообще с собой делаю. Добрый я или злой, там, хороший, плохой, сейчас. Чистая ли у меня совесть. Ну, это мое предложение. А вообще-то, это очень интимное такое дело, что у вас проявится в результате вот, уникального телесно-ориентированного опыта. Конечно, там, на большинстве телесно-ориентированных групп, я не знаю, как у вас будет, Саша, вот устроено, обычно там получают какой-то телесный опыт, потом садятся, делятся. Да? А поделиться этим невозможно. Ну, как я могу рассказать вот, о том чуде обретения целостности, иногда кратковременном? Да? Я могу какие-то заголовки сказать. Отвечая на тот вопрос, который задал, та задача, которая мне была организаторами поставлена для нашей сегодняшней встречи, официальное место телесно-ориентированной терапии, вот наша официальная позиция. Официальная позиция такая, телесно-ориентированная терапия, это вспомогательный метод психотерапии, относящийся к экзистенциально-гуманистическому направлению. Смотрите, экзистенциально-гуманистическому. Значит, там присутствуют тогда две составляющие, как минимум, если говорить о содержании этого метода, для нас важное. Это некая невыразимость, метод не языковой. Экзистенциальность мы не религиозно трактуем, как выход за пределы личности. Упаси нас Боже. Экзистенциальность – это выход за пределы языка. Выход за пределы языка происходит двумя способами. Либо это выход за пределы собственной культуры. Культура и язык неразделимы. И тогда я не могу ничего сказать. Либо это глубочайший регресс. То есть актуализация до вербального опыта. Первые 3 года жизни. Когда я еще вообще не умею говорить. Никакой мистики. И то, и другое может происходить для телесно-ориентированной терапии. Ну и второе слово – гуманистическое направление. Экзистенциально-гуманистическое. Это означает, что нет врача, нет пациента, что нет больного и нет диагноза. Есть встреча людей, и она уникальна. И диагнозов столько же, сколько людей вообще, а содержание встречи зависит от того, какая секунда времени сейчас на часах. Вот такова официальная позиция. Ну и, наконец, лекцию я закончил. Теперь начнутся ответы на вопросы. Начнем мы с вашего вопроса, вы мне его задали на перерыве. Что же пишут про противопоказания к измененному состоянию сознания? Значит, однозначно научно обоснованная точка зрения сейчас, ну и она оспаривается. Не буду тут кривить душой, правда. Оспаривают ее процентов 2-3 специалистов. А вот 98-97% специалистов говорят, измененное состояние сознания, неважно каким образом вызваны, химическим путем, телесно-ориентированным путем, однозначно противопоказаны людям, с нервно-психическими расстройствами, имеющими дезинтегративную природу. Это эндогенные процессы, шизофрения, это группа риска, например, шизоидная психопатия с особенностями мышления. То есть в этом плане измененное состояние сознания противопоказано. Это может, если человек здоров, но у него есть особенности мышления, это может спровоцировать развитие эндогенного процесса. Если человек болен, это может спровоцировать его обострение. Все остальные противопоказания относительны. Вот единственное абсолютно, которое есть. Кому однозначно показана телесно-ориентированная терапия? Есть только один научный факт вот, в области психотерапии. Все остальное пока домыслы такие рассуждения. Научный факт звучит так. Значит, это самый эффективный метод по отношению к такому феномену, как алекситимия. Алекситимия – это очень сложный феномен, написанный Сифлисом в 1974 году. Ну, тем, кто такая, галопом по Европам, включающим в себя несколько феноменов. Первое – неспособность говорить, сообщать дифференцированно содержание собственных эмоций. Второе – бедность фантазии, воображение вообще. Третье – смещение локус контроля, то есть склонность располагать все причины вне себе. Ну, и четвертое – склонность к построению ригидных когнитивных схем. Вот Сифлис это так написал. Вот это и называется все вместе алекситимия по первому признаку. Значит, этим вопросом занималась в нашей стране доктор наук Кремлева. Я почему про нашу страну говорю, что это последняя докторская, самая свежая, которая вышла на эту тему. Значит, она подняла и большую литературу, я на нее ссылаюсь, она крупнейший специалист в этой области у нас. Мировой опыт что говорит? Что алекситимия как-то связана с так называемыми психосоматическими заболеваниями. Это отдельная тема разговора, но перечень этих заболеваний, ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит, значит, еще некоторые аутоиммунные заболевания, есть ряд авторов, которые онкопатологию туда относят, но их мало очень. Вот, псориаз, бронхиальная астма, психогенно обусловленная в раннем детском возрасте, ну и так далее, там, семерка, девятка, кто-то язвенный болезнь желудка туда относит, сейчас его убирают. Но вы знакомы с этим термином, психосоматическое заболевание. Так вот, в выборке психосоматиков 9 из 10 алекситимики. Либо совсем алекситимики, либо у них алекситимия выражена больше, чем у всех остальных. Кремлёва проводила эксперименты. Она 20 лет работала, 20, не 20, 25 лет. Она с помощью психотерапии попыталась помочь людям с ревматоидным артритом. Представьте, да, вот, занимается исключительно этими ребятами. Вот. И она проводила эксперименты, отправляя их на время. У нее группа интерактивная, обычная была такая, а вот на телесно-ориентированную терапию. Вот. И сказала, что да, они двигаются быстрее. Поэтому сейчас мы во все стороны говорим, встречаете человека, которому трудно говорить о чувствах, не различает. А вы видели таких людей, фильм «Любовь и голуби»? Помните, жена? Значит, как она там прореагировала на уход мужа-то? Вот здесь она прореагировала, здесь так жжет. Она же не говорит, мне страшно, мне тревожно, мне обидно, я злюсь, я грущу. Она же не об этом говорит, а говорит, у меня здесь жжет. Вот пример алекситимии. В данном случае не подлинный, который Сифнес описал, а культурный. Просто малокультурная женщина. Вот, но телесно-ориентированная группа ей бы помогла. Давайте вот краткое резюме по лекции, как мы эти разные люди помогли. Значит, она приходит, вот помните, она лежит на постельке, там уже не встает. Да? Она говорит, сколько можно лежать, давай вставай уже. А нет, полежу и помру. Вот психиатр бы сказал, там, не знаю, сколько времени она там лежит, реактивная депрессия. А вот если бы узнал, что всего третий день, сказал, ну обычная истерика. Ну ладно, психиатр свои причуды. Ну, предположим, я почему этот фильм, его все помнят. То они бы не скандал ушли вот в этой семье, а взяли бы ее под ручки, под ножки и принесли сюда к вам, вот, к Саше и к Марине. Как бы они ей помогли? Могли бы они помочь по Райху и Лоуну? Конечно, могли бы. Конечно, могли бы. Значит, как бы это выглядело? По Райху. Райх говорит, спросил бы, где жжет? Ну, здесь жжет. Он бы зажигалочку сюда поднес, усилить ощущение. А теперь как сильнее жжет? Ну, сильнее жжет. Что в голове у тебя? Муж. Давай еще поднесем, еще что в голове. С этой стервой еще зажигалочку поднесем. Говорит, паразит. Хорошо, сказал Райх. Отреагировал агрессию, да, с помощью усиления. Своего, да еще помассировал бы, да давил бы ей на грудь, да еще других участников группы можно попросить, до тех пор, пока у нее здесь что-то там не появится, да, вместо этих ощущений. О, он, наверное, по-другому бы поступил, он сказал, ну понятно, в таком положении лежа, ну контакт с землей, вообще никакой, во-первых, энергии очевидно нет, она лежит, надо ее откуда-то брать. Вот. Он бы и для начала ножки в коленках согнул, правда, да? Попросил бы ее, давай еще сильнее сгибай, да еще сильнее сгибай, да тоже в ногах сгибай, она скажет, неудобно мне, да, ну тогда топать начни ее по полу, да топать до боли, до 40 минут топай, а теперь перестань топать, как там с ножками, потихоньку, помаленьку, глядишь и поднял бы, а скорее, может, другим способом он поступил, перевернул бы свою знаменитую арку, попросил бы ее, значит, ступню на себя сделать, голову поднять, да еще руками потянуться к ногам, дотянуться невозможно, да попросил бы ноги не сгибать, и опять до дрожи, и опять 20-30 минут, вот, пока она не взвоет, ладно, передохни, 30 секунд, и опять туда, можно было бы ей помочь, в любом случае, вот, когда она встала после его упражнения на ноги, она сказала, ну, как-то необычно себя чувствует. Более того, она бы в любом случае сказала, действительно какие-то желания смутные появляются, как-то сил-то прибавилось, как-то движуха какая-то пошла. Вот, глядишь, за мужем бы избегала. Ну, наверное, Александр и Финденкрайс, что бы предложили? Кстати, мы не говорили еще о таких популярных направлениях. Например, не возьмем самого Александра, возьмем его последователя. Хотя он в этом не признается, Баскаков. Томатотерапия, так называемая. Очень интересная такая сказка. Извините, когнитивная схема, говорящая, что все наши проблемы связаны с тем, что мы препятствуем процессам умирания нашего собственного. А жизнь устроена так, что и жизнь, и смерть без друга существовать не могут. И отделяя себя смертью, мы отделяем себя жизнью. Очень интересная мысль. Но другое дело то, что он предлагает. Но интересно, что Клумба что ей предложил? Собралась помирать? Это чистый Александр. Собралась помирать? Фельденкрайс скорее. А как ты будешь помирать? В какой позе ты будешь помирать? А что ты так лежишь? Почему руки не скрещены? Образ самого себя, помните, у Фельденкрайза? Давай вскрещивай руки. А вот Александр добавил, смерть так смерть, давай-ка дышать реже. Давай, да, я на полном серьезе говорю. Давай-ка дышать тише. Да, давай коробочку можно закрыть, там свет выключить хотя бы, там, и так далее. Ну, Баскаков, вот, значит, под влиянием все-таки Бехтеревской школы, значит, он еще любит, там, давайте расскажите, как вам без нее хорошо или плохо будет жить, там, да, других участников группы. И вы поймите, это тоже достижение телесно-ориентированной терапии, не какой-то другой. Это еще близко вот к гештальту такому завершению. Вы уже комбинаторика, чувствуете, да? Современный телесно-ориентированный терапевт, вот спросить там Марину Сашу, а вы по кому из них работаете? Они говорят, да вы что? Мы берем все лучшее. Самое интересное, что да. Потому что здесь это можно сделать. Это же гуманизм. Даже если сказать, что Александр и Рольф – это антиподы, то я вас уверяю, что технологически это совсем не так. То есть вот сам опыт телесный, он интегрирует любые взгляды. Поэтому современный телесно-ориентированный терапевт берет массу идей, строит как из кубиков лего свою последовательность, свою картинку работы с телом. Никто не отличается от телесно-ориентированного терапевта больше, чем другой телесно-ориентированный терапевт. Внешне это похоже, но и когнитивные схемы разные, и ритм взаимодействия с людьми разные. И они молодцы, вот именно эти специалисты. Никто, как они, не приспосабливает так метод под особенности собственной личности. Гуманизм. Вы можете представить себе психоаналитика, приспосабливающего психоанализ к собственной личности, да, его выгонят из ассоциации. А здесь это обязательно так. Да, плюс ко всему, любой телесно-ориентированный терапевт вот, в всего широких гуманистических рамках обязательно на эти кубики еще накидывает то, что происходит прямо здесь сейчас. Здесь сейчас определите принцип гуманизма в группе. Так что, если говорить о содержании, я вам сказал, что это экзистенциально-гуманистическое, а если говорить о моделях психотерапии, ну, практика показывает, что это ближе все-таки вот, к парадигме искусства. Это та причина, по которой телесно-ориентированных терапевтов очень мало хороших. Не бывает средних художников, не бывает средних поэтов. Средних поэтов и средних художников никто не покупает. Вот мне проще, я там занимаюсь динамической терапией, я могу быть средним терапевтом. Нормально, я ремесленник. А телесно-ориентированный терапевт не может себе позволить быть ремесленником, не может себе позволить быть технологом, потому что он иначе будет натыкаться на недостатки. Потому что любой умеешь до конца, до логического довести, там обязательно мистика появляется. Вот единственное, что его удерживает в здравом смысле, это его талант. Это ваше совместное творчество. Ну вот, пожалуй, все. У меня еще один слайд есть, очень короткий. Ну, эту часть лекции я предлагаю вам закончить самостоятельно, воспользоваться для этого уникальной возможностью той группы, которая вам предлагается. Я вам немножко завидую. У меня все. Давайте 2-3 вопроса и все. Нет вопросов? Спасибо за доброту.